Так. Сейчас мы назовем наш стрим. Друзья, сейчас постримим. Так, называется это... Давай назовем наш стрим. Привет, полуночники. Так, вот мы его назовем. Скажем, сейв. Так, ну и что мы? Лайв, не лайв? Где мы там? У меня такое ощущение, что мы должны были бы быть уже живьем. Ну-ка. Так. Какие-то сердечки я там вижу идут. Welcome to live chat. Так. О, да, какой-то народ появляется. Друзья, мы с вами, значит, вот сейчас я настроюсь тут получать ваши комментарии. Так. Да. А что-то такое идет. Знаете что? Как-то я их не вижу в этом. На компьютере. Ну хорошо, ладно. Тогда мы, значит, я пытаюсь приноровиться вести стрим в телефоне. Ну, раз такое дело, вот, значит, буду читать. Переименовать название надо так. Видео точно есть. На ночь глядя. Привет из Тольятти. А я, знаете что? Меня сморило. И я поспал тут пару часов. А у нас вечер. У нас 10:30 вечер. Ну, думаю, ладно, раз такое дело, значит, что вечер. И сейчас попробуем еще разочек. Что-то странно. Должно же быть где-то, правда? Видео. Так, shorts, live. Live. Привет, полуношник. Upcoming. Говорит, что upcoming. А у нас с вами такой реальность. Ну, давай тогда, я не знаю. В общем, на компьютере у меня нету. Буду здесь работать. Так, теперь Светочка. Свет. Да. Дашь мне очечки для близи? Да, потому что мне в таких тяжело читать. Ладно, значит, что у нас пишут? Привет из Тольятти. Какая тема? Просто так, поговорить. Знаете, так, потрындеть. А я ужинаю, говорит, макароны по-флотски. У меня Светлана делает сейчас вот, ну, то же самое, да, но только вместо макарон у нее капуста тушеная, а вместо вот этого мяска у нее бизон, в бизоне и фарш. Тоже очень неплохо. Так, это тушеная капуста по-флотски. Чего не спится? Ну, вот так вышло. Зайдите в три точки и включите лайв-чат. Давайте попробуем. Edit title, view он... Что-то там не получается. А, написано «Привет, полуношники». Да, сейчас. Эта часть есть. Ну да, я не знаю, почему-то он... А где три точки-то? Что-то у меня не получается с тремя точками. View on YouTube. Ну, пошли. Знаете, что он говорит? Он говорит, что я как бы... Давай более сильный. Давай. Говорит, что я как бы не в стриме. Даже не знаю, что сказать, друзья. Хотя нет, в то же время он говорит, что два человека смотрят. Но я не вижу ваших комментариев. Вот чата я здесь точно не вижу. У меня весь чат вот здесь. Ну-ка, сейчас посмотрим. Нет, не знаю, что сказать. Все. Меняю очечки на более приближающие. Так, перевернуть на 90 градусов телефон, чтобы шире было изображение. Вы думаете так? Я не знаю, получится? Нет, он залоканный. То есть вот такой стрим, как я сейчас начал с телефона, он, по идее, вот должен быть таким, как есть. Как выглядит весна в Калифорнии? Вы знаете, мы сейчас пошли погулять со Светланой. Вот сейчас 10:30. Ну, вот считаем, мы полчасика погуляли. Просто какой-то упоительный совершенно запах цветов. Вот сейчас вечерок, жасмином так пахнет, прямо вот, прямо как мы опьянели от него. И говорит, вы в стриме, это точно. Вы поймите правильно, я бы рад с вами согласиться, что я в стриме, но вот почему-то я не вижу. Я говорю, лайв. Ой, тут их два, я понял чего, их тут два. Тогда мы вот этого удалим сейчас, я не знаю, или пусть он там будет. Вот он лайв. Есть, друзья, есть, все. Я все нашел. Почему-то их оказалось два. Отлично, отлично, ребятки. Так, пошли. Я теперь могу хотя бы читать эти самые комментарии. Единственное, что я тогда буду немножко туда смотреть. Или так, может быть, мне тут этого так пониже опустить. Вот так, да, чтобы мне глаза не задирать. Ну, пошли читать. Значит, звук есть, здрасте, что-то есть, переименовать название надо. А что там за название, я не знаю. Пока не вижу, ладно. Так. По какому поводу? Без всякого повода. Макароны по-флотски. Так. Сакраменто у них там. Понимаю. Тут у нас рядом Сакраменто. Теперь, значит, как выглядит весна. Весна шикарная у нас. Я бы это уже и летом назвал, честно сказать. Потому что все зеленое. Собственно, и зимой тут в основном все зеленое. Только на некоторых деревьях зимой нет листиков. А весной есть. Из Торонто нам привет. Так, хотел бы к вам попасть на день рождения. Ну, не обязательно прямо сейчас. В конце концов, мы еще, это самое, еще поживем, как бы, да. Привет из Торонто, хотел бы на день рождения. Да, навалим, говорит, лайков. Давайте лайков. Так, у меня тут... Да, да, у меня вот наушнички есть. И в наушничках я слышу стрим, как он идет вот из канала. Ну, шикарно, шикарно. Для меня стрим – это такая возможность, ну, просто пообщаться. Я иногда бывает, что, знаете, не договоришься, не наговоришься. Вот люди приходят иногда в офис, а иногда не приходят. Иногда больше, иногда меньше. Вот, надо поболтать. У нас сегодня мы встречались с Олесей. И там еще люди, которые будут участвовать в моем дне рождения. Мы так, ой, господи, глаза немножко слезятся, бывает временами. То ли от цветов, то ли что, я не знаю. Обсуждали, как там этот день рождения пройдет. Олеся сделала группу в Фейсбуке для того, чтобы там, значит, регистрироваться. Вот когда до полтинника дойдет, мы тогда закроем регистрацию. И вот, значит, на этом месте остановимся. Говорит, пошлите, говорит, лучики. Привет из солнечного Днепра. Жена сегодня первый день начинает автомейшн после ручного тестирования. Трясется, как мышь. Пошлите ей лучики уверенности и позитива. Я бы так сказал, значит, что некоторый мандраж – это неплохо. Мандраж – неплохо. Это признак здорового такого организма. Потому что, когда человек начинает что-то новое делать, и у него абсолютная уверенность, что он может, и сейчас легко сделает, и так далее, тоже нездорово. Поэтому очень важно совмещать мандраж, что хорошо, ну, нормально, нормально, и делание правильных вещей. Потому что есть люди, которые, у них такой мандраж, что они вообще перестают что-то делать. Это катастрофа будет. Есть люди, которые без всякого, знаете, мандража, иногда они влипают очень сильно. То есть, это очень важно вот это вот совместить. И осторожненько, и все-таки уверенно вперед. Это очень важно. У вас правильная жена. Лучики уверенности, позитива. Ну, получится все. Там ничего такого нет. Я хочу сказать, что... Ну, не то, что там не боги горшки обжигают. Я уже 30 лет наблюдаю за этим, за всем. Я могу сказать, что мы когда начали эту школу, у меня автоматизация была в программе. Я в это время сам автоматизатором был. И я помню, что я пришел на первый урок, и мы сели там за компьютер, и мы начали писать парочку тест-кейсов автоматизировать. То есть я их показал вручную, объяснил, вот этот тест-кейс вот так работает, вот такой, да, вот это так, а это так. Ожидаемый результат один, ожидаемый результат другой. Я говорю, а теперь автоматизируем. Я с первого урока автоматизирую. И это не были там все инженеры, это не были все какие-то очень айтишные люди. Там у половины компьютеров дома не было. Вообще никогда. 94-й год. У них компьютеров не было. Я говорю, это условие такое, что надо купить. Вот. Нормально, ничего страшного. Так, жена прошла. Сколько нынче зарабатывает тестировщик в долине? Я не знаю, почему вы фамилию как-то коверкаете. Значит, в долине тестировщик, тот, который работал и продолжает работать, продолжает получать столько же, сколько получал. Ну, вот, допустим, если он был начинающим, получил там $40 на старт пару лет назад, ну, наверное, он там получает или свои 40, или ему поднять успели и так далее. Проблема сейчас у тестировщика, который, например, потерял работу и найти не может. И вот для этих ставки упали. Скажем, если он начинал на 40, то сейчас он может продолжать, например, там на 33 и на 30 и так далее. Но вот просто сейчас такое время, поскольку меньше найма, и на рынке вот это вот соотношение изменилось не в нашу сторону. Пока так. Ну, то есть, если совсем начинающий, ну, считайте, $30-35 в принципе получают. Проблема в том, что интервью мало. Если раньше, вот, допустим, они за пару месяцев могли иметь, ну, десяток интервью, да, за пару месяцев. Сейчас за пару месяцев, ну, хорошо, если у него там 3 интервью. И, может быть, 2. Поэтому мы с ними сейчас совершенно другое делаем клиренс, то есть такой процесс, когда готовим их к интервью. То есть, если раньше я говорил, ну, там, с 10 интервью получит, ну, что, 2 месяца и работает, вперед, да, иди на рынок, там разбирайся. Сейчас мы их до того гоняем, как сидоровых коз, чтобы они уже, попав на интервью, совершенно другую статистику бы давали. Сегодня девочка вот написала, что взяли ее в Facebook. Я даже не знаю, откуда девочка. Она, я, может, местная, может, и нет, я не могу сказать. Facebook у нас тут местный. Откуда девочка, не знаю. Я могу посмотреть там, но как бы не суть важно. То есть они находят потихонечку работу, но не так... Не так классно, как раньше получалось, не так легко. Живу в Петропавловске-Камчатском. Это у нас тут рядом, вот за океаном, с той стороны. У меня сейчас 5:30 вечера. Ну, а у меня 10:30. Вы видите, у нас с вами всего-то 5 часов разницы. Тут совсем рядом. Это, ну, почти как с Нью-Йорком. Ну, там с Нью-Йорком, может быть, 3, а с вами 5. Когда молодые пенсионеры дадут дорогу молодым? Никакого конфликта нет между пенсионерами и молодыми. Я не вижу никакой, так сказать, никакой проблемы. Там, где хотят молодого, возьмут молодого. Там, где устраивает пенсионер, будет пенсионер. Это не конфликтующие рынки. Первое. Второе. Вот видел как раз сегодня заголовок о том, что количество людей, которые за 75, количество людей, которые за 75 и работают, там за последнее время удвоилось. Может быть, инфляция заставляет людей идти там где-то подрабатывать немножко. Ну и плюс сейчас люди гораздо более здоровые физически, чем раньше были. То есть раньше 75, то, что ты дожил, это было подвигом. Понимаете? А сейчас полно народу из хорошо за 80 и очень бодренькие. И за 90 полно народу, но уже не такие бодренькие. Так что вот я бы не сказал, что они как-то в конфликте. Я не знаю, какую работу вам не дают получить молодые... Когда президенты... президенты. Я что-то о президентах. Это же политический процесс. Это же не то, что, вот, допустим, они не пускают молодых. Выходи, молодой. Их там много выходит. Выходит-то молодых много, а голосуют за старого. Люди голосуют. Вот что вы будете делать? Вот Ники Хейли, 52 года. А Трампу 78. Да, то есть вот между ними там 26 лет разницы. А они за Ники Хейли не голосуют, а за Трампа голосуют. Вот что вы будете делать? Про Байдена я не говорю, потому что Байден как бы действующий президент, поэтому уже деваться некуда. Но когда вот 4 года назад, например, Байден шел на то, чтобы выдвинуться в президенты, там было очень много молодых. Ну, то есть очень много. Он был их всех старше. Но они его выбрали, понимаете, и электорат выбрал. Там были молодые, ну, на 30 лет моложе были, на 40 лет моложе были, а выбрали его. Это же не вопрос того, что он, вот когда Путин там захватил власть и никого не пускает. Понимаете, это же другая система совсем. Так, почему снизили штраф Трампу? Нет, штраф ему не снизили. Было решение суда. По этому решению суда вот он должен был вот некоторую сумму заплатить. Но он подает на апелляцию. В надежде, что во время апелляции ему снизят эту сумму, может быть. Ну, что-то такое произойдет в его пользу. Он подает. Ну, и кроме того, у него вообще есть такая манера как бы до конца бороться. Да? Вот он так не сдается. Вот, он подает на апелляцию. Чтобы подать на апелляцию, надо заплатить деньги и идти на апелляцию. Или вместо того, чтобы заплатить деньги, надо внести некоторые, это называется бонды. Это почти как страховка. То есть, для того, кто берет, это страховка. А для того, чей бонд, вот, допустим, Трамп купил бонд. Он заплатил какой-то компании деньги за то, что она взяла на себя обязательство, да, страховое. Но если Трамп не сможет эти деньги заплатить потом вот туда, государству, то за него заплатит страховка и пойдет за ним. То есть, если, допустим, я машину разбил, то страховка заплатила, с меня ничего. А если это бонд, а не страховка, и я машину разбил, то страховка заплатит, там, кому надо там заплатить, а потом за мной пойдет, потому что я виноват. Вот. Поэтому, да, но у него есть зачем пойти. У него много-много-много всяких единиц недвижимости. Маленькие проектики, побольше проектики, совсем большие проектики там и так далее. Поэтому бондовая компания не рискует особо. Они, конечно, не любят брать недвижимость в качестве закладной, так сказать, вот этой вот, называется collateral у нас, да, обеспечения. В качестве обеспечения не любят брать недвижимость. С ним возни много потом по ликвидации. Ну, да, и получилась такая история, что на 475 или сколько там было, 450 миллионов, никто не продавал ему этот бонд. У самого у него столько кеша нет, он говорил всем, что у него есть, но у него нет. А бонд никто не продавал. И тогда адвокаты Трампа обратились в суд и сказали, ребята, ну как-то надо что-то сделать, в апелляционный уже суд. И говорят, ну что же, мы же не можем, мы бы рады, но никто нам не продает. Сделайте реалистично. И они говорят, хорошо, сказали они, пусть будет 175 миллионов бонд. 175 миллионов. Вот. Но это никак не влияет на сумму, которую он должен по суду. Дальше пойдет в апелляционный суд может и увеличить, тоже может, кстати. Может увеличить, может уменьшить, может немножко уменьшить, может сильно уменьшить. Мы не знаем. Но процесс там идет, какой-то там такой процесс идет. Ну, хорошо. Так, идем дальше. Как принимаете решение по важному неопределенному вопросу? Какая у вас стратегия выбора наилучшего решения? Знаете, что бывает? Бывает, вы знаете, просто знаете, что делаете. То есть, когда вы принимаете решение по какому-то вопросу, вы не принимаете его неожиданно, а вы давно так наблюдали и видели, что к этому идет. И когда уже доходит до этого решения, вы более-менее готовы, то есть оно у вас есть в голове, в основном. Бывает неожиданно что-то сваливается, это может быть решение логическое, там, ну, то есть понятно, что так. Это бывает решение такое, знаете, вероятностное, то есть думаешь, ну, скорее так, чем так, ну, попробуем, ну, посмотрим, ну, в конце концов, то есть вы берете на себя ответственность за то, что высокая вероятность того, что не сработает так, как вы хотите. Ну, вы когда в бизнесе, вы все время принимаете решения. Как бы работа такая. Ну, что делать? Меня совершенно не напрягает принимать решения. Абсолютно. Брать на себя ответственность и так далее. Я совершенно легко это делаю. Как думаете, аудиторы, код имплементации, боже, более сложнее, чем manual тестирование, нам сейчас хотят подсунуть эту работу втихаря на $36 в час в Калифорнии. Я, честно сказать, не знаю, что такое аудитор, код имплементации. Для меня это тот же самый тестировщик. А что, вот, у вас есть какая-то имплементация, да, то есть что-то запрограммировали. И дальше надо какую-то инспекцию произвести, да, вот это вот аудит. Это тот же тестировщик, я не знаю, что такое аудитор кода имплементации. Я просто такого термина раньше не слыхал, но так вот, как я слушаю, вроде то же самое. Идите на $36 в час в Калифорнии, работайте, разбирайтесь. Через 3 месяца будете снова на рынке, будете продолжать искать работу по тестированию, если вас интересует прям-таки тестирование, и все. Не думайте об этом. Вот дают работу, берешь. Сейчас не такое время, чтобы переборчивым быть. Взял, пошел. Я вам больше скажу. Вот вы только вы возьмете эту работу, с колоссальной вероятностью в ближайшую неделю-две на вас упадет нормальная работа по тестированию. Я вот это наблюдаю вот все время по студентам. Вот он ходит там, выбирает, перебирает. А тут кто-то там упал и взял. Взял, тут же еще один пришел. Какая-то в этом есть эзотерика. Я не знаю, как это объяснить. Но по факту я могу сказать, что есть такая связь. Такой парный случай. Может, глупый, не к месту вопрос. Но какие самые лучшие штаты, города для айтишников, где проще найти работу и цены на жилье адекватные? Все зависит от того, какого плана айтишник. Бывает айтишник, которому совершенно не нужны айти-компании. Вы можете работать в банке, вы можете работать в страховой компании, вы можете работать в любом таком административном офисе, да, где ну, просто есть какие-то свои задачи, там, по, ну, которые в офисе. Вот, автоматизация там, workflow какой-нибудь, там, базы данных, какой-то, сетевые какие-то задачи и так далее, там, поддержка пользователей. Поэтому вы можете где угодно, если вы такой айтишник, которому не нужна компания, разрабатывающая софтвер, вы можете быть где угодно. И, в принципе, в любом мегаполисе, ну, или, скажем так, в окрестностях там больших городов, можно жить и работать в этих больших городах. Абсолютно любой большой город вас устроит. Но если вы хотите подешевле, ну, какой-нибудь Цинциннати, например, да? Вот Цинциннати. Или там Денвер в Колорадо. Или там, я не знаю, ну, вот по центральной, так сказать, вот по срединной Америке посмотрите. Любой. Это может быть Орландо во Флориде. Это может быть, там, скажем, в Северной Каролине много разработки. Ну, допустим, Шарлотт, столица Северной Каролины, там много банков, страховых компаний. Пожалуйста, чем плохо. Такой Нью-Йорк, только там все намного дешевле. Это может быть Южная Каролина тоже. Такого плана там много. Все что угодно, где угодно можете жить. Кроме того, это совершенно не обязательно, чтобы первый ваш этот самый заход был бы на всю жизнь. Вы можете пожить там пару лет в Чикаго, потом переехать там пару лет пожить где-нибудь там в штате Нью-Мексико, там, допустим, да, потом пожить пару лет там в Сиэтле, потом пожить в Атланте, Джорджия. Это, ну, правда, не обязательно. Двигайтесь, смотрите, крутите. Да. Я не понял, в чем тут... Сейчас, секунду. Так, секундочку. Тут проскочило, я не доглядел. Секунду. Ага, из Пензы нам привет. Не только тестировщиков, но в основном всех остальных. Да, я об этом и говорю. Я как раз и говорю не про тестировщиков, потому что тестировщикам нужны места, где разработка идет. Доброй ночи, Михаил Петрович. Привет из Молдовы от бывшего студента онлайн-курса. Да, спасибо, привет. Так, не думали о франшизе портного по штатам? Я не хочу этого, мне не нужно. Мне абсолютно не нужно. Гавриил Фортнов. Я, честно говоря, не понял, что за фигня такая. Зачем вы меня так называете? И в чем, собственно, сермяжная правда вот этого всего? Но, так, как бы... Так. Не знаю. То есть я понимаю, что, наверное, от чистого сердца, но явно не от большого ума. Значит, привет из Забайкалья. Как стрим идет? Замечательно. Замечательно идет. Вот из Забайкалья пишет. Так. Вы еще соблюдаете диету, которую вам разрабатывает диетолог? Вы знаете, слетели мы с нее, соскочили. Сложно было Светлане управляться. Понимаете, все эти диеты упираются в работу по готовке пищи, приобретению, там, соблюдению и так далее, и так далее. У нас замечательный был диетолог, вот год назад я просто на крыльях летал от счастья, Евгения из Латвии, из-под Риги. Ну вот, вот мы побыли, как, сползли немножко, я весу набрал, там несколько кило после этого. Насколько актуальны рабочие профессии, кровельщик, сантехник? Видел на одном канале, что зарабатывают очень хорошо. Мол, много стало людей, которые разучились работать руками. Насчет разучились руками я не знаю. Но, безусловно, люди сейчас, которые работают руками, особенно хорошо работают, квалифицированно работают. И плотники, там, и сантехники, и которые с кондиционерами, и со спутниковыми антеннами, и с панелями вот этими вот электрическими и так далее, они очень прилично зарабатывают. Очень. То есть, я бы сказал так, что большинство инженеров столько не зарабатывают, сколько зарабатывает хороший там специалист там, по кондиционированию, вентиляции и так далее. Я просто вижу, там ребята по 130, по 140, по 150 тысяч зарабатывают. Они, конечно, не работают в офисе. Они работают, так сказать, что называется, в поле, на объектах. И они не работают по 8 часов, наверное, в день и так далее. Ну, так они же и университетов не заканчивали. Они вот там идут, вот у нас вот наш приятель Азат, вот вы видите его у нас на канале, он у Руслана Хуснеярова занимается обучением, так сказать, введением в строй новые рабсилы. Пришел неделю, поучился, вперед, понимаете? И они там как вот учениками там по $200 в день получают. Это $1000 в месяц. Учениками, люди вообще ничего не умеют там, ну, поэтому, безусловно, это очень актуально и хорошо зарабатывается, и очень здорово, очень здорово. И там перспективы есть, вы получаете лицензию, можете получить контракторскую, то есть вы уже будете где-то поднанимать людей себе в помощь, там возникает своя компания, и вы не ездите на траках, как там тракер ездит, а вы вот тут, вот дома, вот со всех сторон. Очень много старого жилого фонда, а где-то строится много, а где-то старого много. Значит, одна экономика, люди покупают, надо, значит, заниматься установкой там новой. Другая экономика, никто не покупает, значит, надо ремонтировать старое. Ну, то есть, это очень классно, очень классно. Аудитор код имплементации – это проверка качества кода, то есть, чистота кода, актуальность функций, безопасность и так далее. Это white box тестирование. Это не тестирование черного ящика, это белый ящик. Слушайте, если вас берут на такую работу на $36 в час, если вы в состоянии ее выполнять, ну, я не знаю, может быть, вам должны были бы больше платить, потому что все-таки работа такая намного более квалифицированная, чем там черный ящик. Там, вот. Для черного ящика изумительно, для white box, конечно, маловато. Но если другой нет, берешь, чего есть. Почему вы такой хитрый еврей, и у вас все получилось? Вы везунчик. Как вам сказать, я в 10 раз больше русский, чем вот, например, вы. Или там вот там, любой другой Иванов. Иван. Поэтому, значит, русский же не обязательно, который пьяный под забором лежит. Там 3 класса образования и мат-перемат. Бывают такие русские, как я, например. Вот, значит, это первое. Насчет хитрый, я не хитрый. Я абсолютно бесхитростный человек. И от этого много, как бы, мне перепадало всякого кидалого на мою голову и так далее, и так далее. Потому что я очень доверчивый, добродушный и, в общем, такой отзывчивый и так далее. Сказать, что я хитрый еврей, это просто не понимать, что такое хитрый еврей, вообще, что такое хитрый. Везунчик – это в целом такая, знаете, лузерская позиция, когда человек говорит, ну, это он не с трудом каким-то, не талантами, а вот повезло, знаете, повезло кому-то, вот он повезло. Вот если бы мне повезло, я бы тоже. Не всем везет. Везет тем, кто пашет, везет тем, кто талантлив, везет тем, кто работает сутками. Я, когда эту школу начинал, у меня была фулл-тайм работа 40 часов в неделю. И еще примерно столько же я работал в школе. У меня света просто меня спасало. Я, ну, просто в лёжку был. 80 часов, там, 75-80 часов в неделю я работал. Выходные, там, субботы. Я хорошо там помоложе был. Но я же диабет на этом заработал. Это же не случайно на меня свалилось. Потому что я несколько лет находился вот в таком режиме. И все, и вот тебе диабет. У меня генетически-то нет предрасположенности. Потом уже, когда тесты делали, у меня не было генетической предрасположенности к диабету. Я его заработал вот этим своим образом жизни. Понимаете? Поэтому, значит, безусловно, в Америке есть такая, знаете, концепция. Говорят, что в правильном месте, в правильное время вот оказался правильный человек. И это со мной произошло. То есть я был правильным человеком в том смысле, что у меня был весь набор того, что нужно, чтобы стартовать такое дело. То есть у меня был инженерный опыт и образование, там совершенно замечательное инженерное такое, естественно-научное, математика, электроника, и опыт работы был. И я с 16 лет преподаю, я больше 50 лет вообще преподаю, с 16 лет преподавал, и у меня педагогическое образование, и я методистом был, я разрабатывал методы быстрого обучения, я в аспирантуре учился, у меня 20 публикаций, я учебник для техникума связи, там, ну, в соавторстве писал по телефонным станциям междугородным и так далее, мне было 26 лет. Я был такой, ну, как бы вундеркинд. Не полноценный вундеркинд, знаете, уже такой, чтобы уже голова съехала, а такой приближающийся к вундеркинду. Я за 5 лет в институте ни одной 4 не получил. Это труд, это просто труд, с одной стороны. Ну и какой-то талант, видно, от природы есть там и так далее. Вот. Хотя, может быть, мой главный талант в том, что я там не безразличен, мне хочется помогать другим людям и так далее. Поэтому мне повезло, что я в нужное время оказался в нужном месте, и вот эти все мои таланты и весь багаж, с которым я приехал в Америку, все это выстрелило. В этом смысле есть везуха, но это мне повезло, что я вот тут. Если бы я оказался в другом месте в Америке, мне бы в чем-то и в другом повезло. Я адаптивный, я легко перестраиваюсь, мне без разницы, это сделал, то сделал. Я мгновенно разбираюсь и что-то делаю, у меня адаптивность там почти 100%. Если только без дерьма, да, вот там я не могу адаптироваться к гадости какой-то. Там, когда людей обижают, когда унижают, когда сволочи какие-то вокруг. Я к сволочам не умею адаптировать. А что касается там вот какую-то работу, производственную деятельность, а что там? Там делать нечего. Ну, взял, сел и сделал. Я привык, я же инженер. Я все время делал что-то, чего раньше не делал. Пришел, сел, разобрался, пошел. Надо было там запрограммировать что-то. Я сел, взял описание, залез в этот микропроцессор там и сел и написал, что там было надо. Первый раз в жизни мне нужно было, я сел и написал. Вот уж действительно там, понимаете. Поэтому, с одной стороны, можете сказать, там вот евреи хитрые, ему что-то там получилось, не получилось. С другой стороны, если вы вот послушаете, что я сейчас вам сказал, и спросите себя, я в своей жизни когда-то знал хотя бы одного человека, который вот имел такой набор качеств. Я сомневаюсь. При том, что есть люди намного более талантливые, гениальные, там, с видением и так далее, и так далее. Даже разговора нет. Я мелкая сошка в этом смысле. Но по сравнению, скажем, с подавляющим большинством людей, я всегда был какой-то такой звездой. Ну, не самой такой первой величины. Ну, где-то вот там. Вот. То есть, когда ты попадаешь в такое место, где других нет, вот, значит, берешь на себя и тащишь. Ну, если других нет, вот и тащишь. Поэтому я не был рядовым таким, знаете, я все-таки с каким-то вот был, ну, уже за делом большим. Мне, когда было 30 лет, я сдавал экзамен в аспирантуре, я учился в Академии педагогических наук. И я сдавал экзамен кандидатский по педагогике. И там 3 человека было, один из них был мой руководитель, он был директор института, там, Мирза Исмаилович Махмутов, он говорит, ну это мой аспирант, я отойду, отошел. И там сидели еще 2 мужика, вот один из них, да, и мы поговорили там, неплохо поговорили. И когда я вышел в коридор уже после экзамена, он ко мне подошел, он недавно членкора получил, Академии педагогических наук, он мне говорит, сколько тебе лет? Я говорю, 30. Он говорит, запомни мои слова, сказал, как в 50 ты будешь академиком. Мне смешно это было, мне совершенно это все было не нужно, и я так как-то. Вот. Но я просто вам рассказываю, что это не хитрый еврей и везунчик. Вот. Поэтому так, жизнь так сложилась. Так. Очень люблю ваши стримы, рада тому, что стало больше. Дядь Миша. А я экспериментирую с этими вертикальными стримами, понимаете? Я хочу понять, что это. Мне разные люди говорят, вот Юра Спаско-Коцкий, мой тренер, он говорит, что у него на этих стримах гораздо больше народу, чем на обычных. То же самое мне говорит Наташа Фальконе. Она говорит, у меня там на одном стриме там 500 подписчиков. Ну, у нее там 20 тысяч, может быть, одновременно присутствует, но дело не в этом. Говорит, 500 подписчиков, надо сказать, что такое? Что, вот из-за того, что вот был вертикальный или горизонтальный, что из-за этого? Вот, поэтому я не знаю, что вам сказать на этот счет. Смотрит нас немного, вот я вижу там 248 человек одновременно там. Ну, не знаю, посмотрим. Я просто экспериментирую, пытаюсь понять. В прошлый раз-то я со Светой делал, а сейчас делаю один. Хорошо. Так, из Эстонии нас любят. Так, а вот тут Ирина говорит, мы наняты как мануальные, и теперь в дополнение дают работу проверять код, файлы и automation-тесты, не поднимая оплату. Ирина, я вам хочу сказать, что это гораздо важнее, что вы начали это делать, чем то, что вам подняли оплату. Потому что если вы научитесь это делать, то есть вы делаете автоматизацию, вы начинаете делать вот там white box тестирование, вам в любом другом месте накинут так. Самое главное начать этим заниматься. Вот, допустим, вы просто там мануальщик, да? И вы хотели бы пойти вот в это, но вас не возьмут, потому что вы не умеете этого делать. А обучать вас на месте никто не хочет. А тут вы, да, при тех же деньгах, но вы стали делать гораздо более важную работу, и вас вынесет на гораздо больше деньги. Не думайте об этом сейчас. Думайте о том, чтобы научиться. Это намного важнее, вот с моей точки зрения. Так, значит, добрейшее утро из Вильнюса. Неожиданность. Эфир наш. Извините, а кто вы по жизни, чем занимаетесь, где работаете, чтобы знать все обо всем? Я все обо всем не знаю. Я очень неплохо знаю то, чем занимаюсь. Это правда. Так, чтобы все и обо всем. Может быть, просто я в силу того, что я 30 с лишним лет живу в Америке. То, что я общаюсь с очень большим количеством людей. То, что я вообще жизнь прожил, мне 68 лет, тут будет через несколько недель. То есть, как бы я видел много всякого, кроме того, чем я занимаюсь каждый день. Но чтобы вот так знать все обо всем, ну нет, ну что вы, ну что вы. Вот, кто я по жизни? По жизни я вот руковожу онлайн-школой, можно так сказать, где готовят тестировщиков программного обеспечения и помогают им найти работу. Ну, можно сказать, что эта школа, она как бы не просто школа, она самая первая в мире школа, то есть мы когда-то начали это. Вот я был первый человек, который стал обучать людей тестированию в эмиграции. Вот, и... Ну, то есть, там есть какой-то славный путь, там, 30 лет. Вот тут самое, так сказать, пожилое, что есть кроме нас, там, может быть, лет 5-6. Вот когда онлайн все эти операции пошли, вот там из-под каждого дубка, там, из-под каждого подъезда, там, и из-под каждой пальмы, вот вдруг какие-то школы, там, да, ну, страничку сделал, сидит с лаптопом, вот у него школа. А у нас таки школа была школа, то есть, у нас там здание, помещение, там, много студентов. Сейчас я это делаю в онлайне, а то, что вот кампус там без меня, я просто уже с возрастом, мне тяжело стало. Поэтому мы такая как бы зи-школа в тестировании, только в тестировании. Смысл этого в том, что когда люди приезжают в эмиграцию, им надо как-то войти вот в какой-то мир, ну, в частности, IT, да, в IT хорошо платят, более-менее, не абсолютно, но стабильно, и так, есть рост. И, значит, вот как зайти там за 3-4 месяца, как зайти в IT? Программистом за 3-4 месяца мало кто может, очень мало кто может. А тестирование за 3-4 месяца, ну, если не каждый может, ну, большинство людей более-менее там с образованием или сильным желанием могут. И я это доказал на практике, поэтому тестирование стало каким-то таким прорывным направлением в эмиграции. Поэтому, может быть, там где-нибудь, я не знаю, в Ташкенте, это никакого значения не имеет. А вот, допустим, вот у нас тут имеет очень большое. Ну и вот так и пошло, и поехало. Да. Столица Северной Каролины Ралей, но не Шарлотт. Ну, замечательно, замечательно. Пусть будет столица Ралей. Шарлотт просто очень большой город, да. Там. Можно сказать, по факту столица, а юридически нет. Там, по масштабам несравнимо. Да, ну, пусть будет Ралы. Так, Приехал в США 10 месяцев назад, уже поработал на заводе BMW, перешел на другой. Зарплата, по сути, на заводах одинаковая, базовая, $16-20. Прыгнуть больше нельзя. Как в США строить карьеру без образования? Ну, если вы хотите карьеру строить на заводе автомобильном, то это я не могу сказать. В IT, ну, вот так вот без образования. Вот я такое образование. Да? Значит, приходите с тем образованием, которое у вас есть. Там 4 месяца учитесь, ну, там, может, еще пару месяцев на разгон. И вперед на работу. Там, ну, скажем так, еще там, перед тем, как рынок просел в ноябре 22-го, $40 в час нормально было. Там, как бы, меньше там почти не платили. И сейчас меньше 30 вы не получите, в общем-то. Но просто сейчас меньше работы стало, сейчас такой вот период. Но оно прорвется, это же не первый раз, так я наблюдаю. Периодически это происходит. А сейчас немножко просело, потом немножко пойдет вверх, или резко пойдет вверх. Ну, вот так. Оземпик еще принимаете? Немножко, у меня там есть чуть-чуть, да. Довольны результатом? Доволен, очень доволен результатом. Планирую приехать летом на языковые курсы, немного подрабатывать за кэш. Выбираю между двумя городами. Сан-Диего и Лос-Анджелес. Помогите, пожалуйста, определиться с городом, какой выбрать. Если с точки зрения подработки на кэш, понимаете, проблема. Дело в том, что и в Сан-Диего, и в Лос-Анджелесе сейчас такой наплыв дикий нелегалов, а вы фактически на положении нелегала будете, у вас нет разрешения на работу, что я даже не знаю, что сказать. И там тяжело. Конечно, Лос-Анджелес намного больше. В Лос-Анджелесе намного больше там какой-нибудь русской жизни, если вы по-английски не говорите. Но там с транспортом хлопотно, там вообще... Ей-богу, не знаю. Я очень далек от, скажем, заработков на кэш. Не могу сказать. Просто не могу сказать, не знаю. Где лучше жить, если ты мобильный разработчик относительно уровня жизни и зарплат? Ну, где-нибудь избегая очень дорогих мест. Вот, избегая, там, скажем, Кремниевой долины, избегая Нью-Йорк, Бостон. Вот все остальное нормально. Любой большой город вас устроит. Вас устроит, там, допустим, Атланта, Джорджия. Вас устроит Сиэтл, хотя он не такой дешевый, но подешевле. Вас устроит Денвер, вас устроит, там, я не знаю, Альбукерк какой-нибудь. Опять Северная, Южная Каролина такого плана. И еще раз, рынок сейчас немножко подкошенный. Надо понимать, что вот как сейчас, например, зайти, или как, допустим, там пару лет назад, это очень большая разница. В пару лет назад вы заходили где угодно, и работа вас ждала, понимаете? Так. Планирую приехать летом на языковые курсы. Ну да. Где лучше жить, если ты мобильный было? Zekwise. Был такой блогер, он умер. Во время пандемии умер. Такой мужик, годам к 50, такой плотояк, такой плотный такой был дядька. Он тоже с диетологом. Я тоже с этим диетологом худел. Реснянский его фамилия. Он пытался блогер, Реснянский, пытался блогеров, значит, худеть, чтобы получить выход на большую аудиторию. Вот сначала был Квайс, потом он до меня добрался. И он такой спортивный диетолог. Если бы он не был на голову больной, то было бы вообще замечательно. Потому что результаты были очень хорошие. Я за, по-моему, 3-4 месяца я скинул килограмм, боюсь соврать, 20. Вот. Ну, то есть, все было замечательно, но начались конфликты. Он просто долбанутый был этот самый. Мы как раз с Квайсом обсуждали. Я когда столкнулся с тем, что он на голову больной, я ему позвонил, и он говорит: послушай, а ты вот такое-такое, ты у тебя было? Вот мы с ним общались немножко. Да, ну так, по чуть-чуть. Не могу сказать, что я с ним именно хорошо знаком, но я с ним пару раз общался. Привет из Ханты-Мансийска. Доброго времени суток, Михаил Петрович. Привет вам из Беларуси. Четвертый раз играю в грин-карт. Надеюсь, повезет. И свои 50. Мечта попасть в Америку осуществится. Спасибо вам за ваши эфиры. Ну, 50 не так много. Я вам скажу, что я бы много дал, чтобы быть 50. Ну, что говорить. То есть я и в свои 68 неплохо себя чувствую, но, конечно, 50 это, можно сказать, вся жизнь впереди, знаете как? Везет тем, кто был за границей на начало войны. Даже не знаю, что сказать на эту тему, кроме того, что многие уехали за границу и после начала войны тоже. Удаленно, возможно, в Америке тестировщиком работать, это вопрос. Ну, безусловно, есть люди, которые работают в Америке удаленно тестировщиками. То есть, такие люди есть. Вот, то есть, безусловно, можно. Вопрос не в том, можно или нет. Вопрос в том, насколько это легко, насколько это практично. То есть, вы можете... Тут меня, знаете, часто спрашивают. Вот, мне говорят, скажите, а можно вот так вот я пройду ваш курс, а потом начну работать в США удаленно тестировщиком? Подождите, а английский? А... уровень как бы в профессии, вас же интервьюировать будут, но вот вы чего думаете, вас вот так после курса вот так, такого вот сразу взяли, вот и ну как? А есть у тебя технический какой-то бэкграунд? Я не учился тестированию, меня просто взяли сразу на работу, там так вышло, но у меня был технический бэкграунд, я уже там через пару месяцев, там девочку взяли с улицы, я ее уже учил. Вот пришла девочка такая же, как я, мне говорит, Миша, там, давай, покажи все, что надо. Я ее уже учил. Через год после этого дела я научил одного парня, потом второго парня, потом Светлану. Они все нашли работу вот так легко. И после чего я уже сделал эту школу. Понимаете? Поэтому, когда у тебя бэкграунд есть, ты легко хватаешь, это один разговор. А когда у тебя и английского нет, и того нет, и сего нет. Поэтому в каждом деле, чтобы оно успешным было, надо иметь критическую массу на руках. Критическая масса складывается из технического бэкграунда, из практических знаний, которые ты приобрел, вот, пока учился этой профессии. Английский, твои коммуникативные навыки. Вот, ну, понимаете, как там много всего до кучи. Поэтому, в принципе, можно. Значит ли это, что вот лично вам конкретно вот это будет легко сделать, я не знаю. Кому-то будет легко, он не заметит, бах, и понеслось. Это может быть не США, это может быть... в Эмиратах, это может быть в Англии, в Германии, где угодно. Почему в американских продуктах так много углеводов? Не, ну помилуйте, как же, если вы хлеб будете есть, там углеводы, если вы будете есть рис, там углеводы, это же не американский рис с углеводами, это любой рис с углеводами. Помидор, если вы возьмете, там углеводов много, если вы яблоко возьмете, там углеводов много. Продукты сами по себе с углеводами. Если вы имеете в виду, что в американских продуктах там добавляют, здесь много сахара добавляют. Вот все, что сладкое, там не просто сахар, а там его вдвое и втрое. Вот это совершенно безобразная ситуация, очень много. Но пицца, например, пицца, она, ну хлеб, а что вы с ней сделаете? Здесь наоборот, очень много такой муки, такого зерна, такого... Вот таких продуктов, которые вроде бы как нормальные, в смысле с высоким содержанием, а на самом деле с низким. Здесь немножко проще с этим. Ну, так много углеводов. Не знал, что у вас диабет. Да, второго типа. Вы же в США охраняли магазин сначала вроде. Ну, как охранял? Я по субботам, когда мы только приехали, у меня английского, ну, совсем не было, я практически нулевой был. И меня взяли такой держимордой. То есть я стоял у двери и присматривал. Магазин был размером, сейчас скажу, ну, в ширину 4 метра и в длину 15 метров. Вот такой магазин. И там полки такие реки, и на них куртки кожаные висели. В этом магазине одновременно больше там 2-3 человек никогда не было. Он маленький. И я стоял у двери, потому что когда хозяин обслуживал там клиента, чтобы никто не зашел, ничего не вынес. Вот, собственно, я там стоял. За день в магазин заходило 10 человек. Поэтому я все это время просто разговаривал с хозяином. У меня язык, я напрактиковался там с ним разговаривал. Он мне давал $20 за день кешем, одной бумажкой давал $20. Поэтому я не то, что там охранял магазин. Это не было моей работой. Хотя я не против там делать что-нибудь. То есть я за то, чтобы делать что-нибудь, нежели там дома сидеть. Но во всяком случае, это было таким, ну, раз в неделю по субботам. Вот да, такое было. Потом я уже начал работать, я уже преподавать начал. В одном месте, потом во втором параллельно. Так что спасибо за развернутый ответ. Как вы относитесь к крипте? Это будущая валюта или очередная пирамида? Смотря как вы это используете. Вот если вы это как инвестиционный какой-то механизм, я думаю, что это херня полная. Если просто как платежная система, вот я пользуюсь, там мне, допустим, люди вот из России там переводят криптовалюты, потому что там другие не работают. Ну, нормально, я никак не отношусь, как инвестор никак не отношусь. То есть какой-нибудь биткоин, там цена ноль. То есть я все, что я принимаю в USDT, это эквивалент доллара. Там всегда равен одному доллару. Значит, я получил в долларах, перевел в доллары, отдал в доллары. Для меня это просто вот как бы очередная расчетная система. Там у меня аккаунт на Binance, вот я пользуюсь. Расскажите, пожалуйста, про роль высшего образования в США для иммигранта. Нужно ли в 30 лет и после идти в университет, делать мастер, PhD человеку, который на политике в США? Что это может открыть? Это зависит от того, чем вы занимаетесь. Но я бы не стал идти получать высшее образование в 30 лет без того, чтобы уже работать где-то, где это образование позволит сделать следующий шаг. Вот вы стоите вот здесь, и перед вами там 100 путей, и вам 30 лет. Значит, если вы будете получать высшее образование, значит, потом вам будет 34, там, допустим, а то и 35. И вы будете в той же точке стоять, у вас будет какое-то образование, которое посмешище, да? Понимаете, образование надо получать там в 22. А когда вы в 35 пошли получать образование, вы никак не конкурируете с теми, кто только что закончил после школы, понимаете? Вы просто как, ну, как, я даже не знаю, с кем сказать, недоросль такой. Приехал, работай, развивайся. Значит, вы можете курсы какие-то, буткампы. Очень много есть возможностей быстро подхватить какое-то ремесло и пойти работать и зарабатывать на жизнь. Когда вы попали в компанию, в организацию, в систему, в профессию, и вы хотите остаться в этой системе, и вы спрашиваете, что дальше, какой следующий шаг? Тебе говорят, вы знаешь, вот такое образование получи, вот такое, сертификацию, там еще что-то. Ну, можете пойти получить. Если вам кто-то скажет, что вот в Америке вы не можете там без высшего образования, американского и так далее, и так далее. Вообще никогда больше с этими людьми не разговаривайте, они совершенно, как бы сказать, невменяемые какие-то. С моей точки зрения, сугубо, да. Есть такие разговоры, знаете, вот типа вот там образование. Может быть, есть такой путь, но это не иммигрантский путь, это путь какой-то еще. Как вам 12-я версия автопилота на Тесле? Я не езжу на Тесле, у меня жена. А я когда езжу, я не пользуюсь автопилотом. Будет стрим с проверкой результатов DV? Будет. Как поучаствовать? Ну, я скажу ближе к делу, там посмотрим. Пока вроде еще так рано. Сколько языков программирования вы знаете? Так я же не программист. Вы можете сказать, на скольких языках мне доводилось программировать в своей жизни. Но еще раз, я никогда профессионально не программировал. Я по мелочи какие-то инженерные задачки там или что-то такое. Ну, такого плана. Я когда-то, ну, когда совсем молодой был, и Алгол, я начинал с Алгола, Алгол, Фортран. Тогда еще были, мы в школе учились, тогда еще были такие машины BSM-6. И там фактически я писал, мы просто нулями и единицами писали. Вот я как сейчас помню, это ячейка 45 битов. И мы просто вот там, значит, это вот писали с перфокартами. Страшное дело, значит. То есть, грубо говоря, ну, можно сказать, это даже не ассемблер, просто в кодах. Я писал в двоичных кодах, я писал в восьмеричных кодах, я писал в 16-ричных кодах, когда уже потом инженером был. На этом писал, на ассемблерах писал, микропроцессоры программировал. По чуть-чуть, ну, поймите правильно, это не было моей какой-то такой основной деятельностью. На каких-то таких разновидностях Visual Basic писал, на C немножко писал, на C++ совсем чуть-чуть, Java, автоматизация, когда была, вот там Java появилась. Ну, были специфические языки для автоматизации и тестирования. Вот там, допустим, был язычок там в Силке, свой язычок был, в QA-партнере в Силке был свой язычок, такой типа Visual Basic был язычок в Visual Test. ну и так далее. Это было под множество Visual Basic. Да. Ну, в общем, мне без разницы. Я не профессионально могу программировать на чем угодно. Мне много времени для этого не надо. Но я не профессиональный программист никак. То есть профессионально, можно сказать, что я электронщик, но был когда-то, вот я связист, протоколы, сети, вот это моя специальность. Телефонные и телеграфные станции, коммутация каналов, сигналов и так далее. Хотел отправить вам посылку, подарки, куда отправить. Ну, вы пойдете на сайт portnov.net, и там есть адрес, вот прямо туда. На сегодняшний день есть возможность переехать в США через Мексику, или закрыли все варианты. Я слышал, что сейчас стало намного сложнее. Вот не знаю деталей, но вот говорят, что уже в Мексику не очень пускают, разворачивают, обратно отправляют. И так далее, так далее. То есть какие-то такие, я слышу вещи, но прям совсем плохо стало, без деталей. Пробовали нейронку от Google Gemini, моментами превосходит GPT. Вы знаете, нет. Куда бы еще, если не в Америке, по-вашему? В Европе замечательно. Вот я бы, например, жил бы там где-нибудь в Праге и балдел бы, вообще бы никуда не уехал. Замечательно. Вот в Европе всюду замечательно. В Канаде замечательно. Куда бы еще? Так, здравствуйте, дядь Миша. Увидев вас, обрадовался. Привет с Филадельфии. Ничего себе. Взаимно, очень приятно. Я смотрю, там у нас 11:30, то есть у них там полтретьего ночи. Представляете, там в Филадельфии люди не спят. Как приятно вас лицезреть. Ну, взаимно. Единственное, что я вас не вижу, но я думаю, вы тоже симпатичная такая, да? Весна, наверное, девочка. Вот, и, наверное, симпатичная. А что девчонки не быть симпатичной, правильно? Да. Так, мое мнение насчет недвижимости в Лос-Анджелесе. А я не знаю, что конкретно вас интересует-то, ну, то есть, у меня в Лос-Анджелесе ничего нет. Вот, а так, в принципе, в Лос-Анджелесе за последний год, там, по-моему, процентов на 10 выросли цены в Лос-Анджелесе, в Сан-Диего. Я видел список, там, 5 городов в США, 5, где за прошлый год больше всего выросла недвижимость. Вот из этих 5 городов, один Лос-Анджелес, другой Сан-Диего. Вот вам, пожалуйста, там где-то 8% там может быть. Какие-то на 10 выросли, а вот эти, по-моему, на 8. Вот тебе дела, да, смотри как. Там подешевле, чем у нас, конечно. Насчет недвижимости в ЛА. А чем он больной был? А, это, видимо, про диетолога. Он, как вам сказать... У меня есть видео про него. Поищите на фамилию Реснянский. Прям русскими буквами, да? Поищите. Реснянский. Видео называется «Где Света и где диета?». Вот. «Где Света и где диета?». И вот я там очень подробно рассказываю про проблемы с этим человеком. Как вы думаете, искусственный интеллект заменит тестировщиков и программистов? Ну, точно так же, как всякий инструмент мощный, он сделает их более эффективными, заменить он их никак не может. Но повысить производительность труда должен, да, он для этого же и делается. Он, безусловно, повысит их производительность труда. Замечательно совершенно. А производительность труда программистов, например, тестировщиков, постоянно повышается. Вот я 30 лет этим занимаюсь, и 30 лет я вижу, как повышается производительность. При этом количество программистов выросло чудовищно, количество тестеров выросло еще значительнее. И при этом производительность труда растет, но у них задач количество растет, понимаете? Они начинают решать больше задач. Получается, что при том, что у них сегодня производительность может быть там в 10 раз больше, чем там 30 лет назад, но у них задач может быть в 50 раз больше, поэтому ну вот что делать? Да? Вот тебе веб, вот тебе мобилки, вот тебе там, я не знаю, там что еще... пошло-поехало. Понимаете? Где лучше жизнь, в РФ или в Америке? Я не знаю, что вы имеете в виду под жизнью. Понимаете, если жизнь как форма существования белковых тел, там, понимаете, то может быть вообще без разницы. Но мы же все-таки люди живые, понимаете, у нас есть там совесть, у нас есть человеческое достоинство – У нас есть понятие о добре и зле, и так далее, поэтому это несопоставимо просто. Ну, просто несопоставимо. Я уже не говорю о том, что материальная составляющая в США там просто на голову бьет это. Это даже мы об этом вообще не говорим. Хотя там вам внушают, что здесь люди бедные, там где голодные ходят, под мостом живут. Вот. Но здесь люди материально живут на голову лучше. Но дело же не в этом. А дело в том, что здесь люди живут как люди. Понимаете? У них не воруют голоса на выборах. Понимаете? Они там... достоинство, там, честный суд, и люди симпатичные, и отношения хорошие, и так далее, и так далее. Это просто, ну, как, вот, как из психбольницы попасть куда-то вот там в нормальное место. Извиняюсь, конечно, если кому-то там неприятно, но я просто вот как бы... Вы меня спросили, я вам ответил. Оптимист я или реалист? Понимаете, история... Оптимист-реалист. Дело в том, что люди такие пессимистичные, токсичные, с которыми рядом находиться невозможно. Они говорят, что они реалисты. Им говорят, что ты пессимист, ты негативный. Он говорит, я реалист. Поэтому дело такое. Я жизнерадостный. Вот, если вы меня спросите, как я себя воспринимаю, я жизнерадостный. В целом. По большей части. Не всегда. Но в основном. Сам USDT без комиссии купить невозможно. Вообще работать никто бесплатно не хочет, понимаете? Это я вот вывесил курс по тестированию на русском языке бесплатно. Вот он там висит, и все, кто хочет, может, значит, позаниматься. Но это я однажды сделал. Я же не могу все время это делать бесплатно и бесплатно и бесплатно. Где-то же и зарабатывать надо. Поэтому, если вы хотите купить валюту, всегда есть какой-то комиссионный сбор. Да, это правда. Это правда. Не только же USDT, а пойдите акции купите. Вот, да, любой компании или там mutual fund какой-нибудь. Там всюду есть комиссия. Ну, есть такие mutual funds, которые можно купить без комиссии. Но у них это включено как бы в их раздачу. Да, они просто вам меньше потом заплатят дивиденды. Вот и все. Что я думаю про generative AI и влияние на рынок труда? Пока что я не вижу, чтобы что-то влияло из искусственного интеллекта, чтобы что-то повлияло на рынок труда. Пока. Разговоры, да, тут сколько угодно разговоров, так, чтобы реально повлияло, не вижу. Знаете, вот лет 7-8 назад говорили, что, вот, знаете, когда вот эти вот автомобили, Тесла, там все дела, говорили, вот сейчас траки еще переведут на самоуправление, и самонавигацию, и тогда освободится там 2 или 3 миллиона, сколько их там тракеров. Уже лет 6-7 прошло, я не думаю, что в ближайшие лет 20 там кому-то что-то угрожает, а может и 50. Понимаете, да, поэтому я не могу на 50 и на 20 не могу, но просто по тем изменениям, которые произошли за 7, то есть нулевым, я могу так вот как-то, да, прикинуть. Подходит внук к деду и говорит, дедушко, расскажи про все. Архангельск на связи. Про все это передается, знаете, какими-то лучами энергетическими. Такое вот знание, знаете, такое есть вот туда, в космос. А так вот, если конкретно там математика, химия, там литература, это надо уже так конкретно. Вы инсулин колите? Нет, я без инсулина. Сегодня мы выиграли иммиграционный суд в Калифорнии. Очень рады. Поздравляю. Очень-очень поздравляю. Это большое дело в жизни человека выиграть иммиграционный суд. То есть вы теперь превращаетесь из, как там это в песне про Чебурашку, из игрушки безымянной, вы превращаетесь в американскую Чебурашку. Вам теперь каждая дворняжка будет руку подавать, американская. Поэтому это очень большое дело. Так. Уборщики протирают клавиатуру. Вы знаете что? Похоже, что да. Похоже, что да. Ждем не дождемся, когда будут использовать AI для написания программ. Сколько работы сразу появится у тестировщиков? Я не знаю, как это связано. Честно, не могу сказать. Доброго утра вам из Тбилиси. Спасибо, спасибо. Сейчас у тестировщиков появляется много работы по интегрированию функционала вот этого AI в тот софтвер, который уже существует, да, вот эти все копайлоты там и так далее. Из Тбилиси. У нас повітряна тривога. Слухаю вас, ви як терапевт. Ваш голос відволікає, може я ударение правильно, відволікає та заспокує, впевність на майбутнє, дякую. Ну, друзья, как мог, прочел. Так. Будет видео с Олесей после ее поездки на Гавайи. Она уже 2 дня как вот вернулась. Я даже думал ее сегодня заснять. Но она в таком, знаете, расслабленном таком состоянии. Все еще никак в себя не пришла. Вот. Ну, конечно, поснимаем. Конечно. Давно не было на канале. Ну, будет. Здравствуйте, Михаил. Спасибо за ваши стримы и видео. Читайте послание руководства Всевышнего, священную книгу Коран, последний послание, кто ищет истину, тот найдет. Тора, Библия искажен, Коран защитил сам Господь. Да. Ну, в этом деле главное верить. В этом деле главное верить. Значит, могу вам сказать, что без Торы не было бы ни Библии, ни Корана. Так уж, если на это дело пойти. Но на самом деле я не вижу проблем там, если человек верит там в Коран, значит, верит в Коран, верит в Библию, там, я не знаю, что он там верит. Вот, христиане говорят, ну, верят, христиане в это верят, там, евреи в Тору верят, индусы верят там в свое индуистское. Поэтому я не думаю, что кто-то из них обладает монополией на истину, иначе давным-давно бы уже все верили там в Магомеда или там, я не знаю, в Иисуса и так далее. Но этого не происходит. Этого не происходит. USDT – это стейблкоин, да, фиксированная цена. Думал, что можно купить без комиссии. А нет. Они на этой разнице зарабатывают и существуют. Не, ну, никакие такие инструменты финансовые без комиссии не продаются. Комиссионные-то смешные, было почем говорить. Родственница уехала давно в США. Предлагает мне уехать. Да, но надо иметь возможность. То есть, как бы, наличие родственницы не всегда дает такую возможность. Мне 37, сейчас программист, опыт 4 года, до этого преподавал, но английский A2, я не знаю, что это значит. Скажите, пожалуйста, насколько возраст повлияет при собеседовании? 37 это молодой человек, забудьте вообще про возраст, просто забудьте даже, никаких мыслей. Это девочка, да, судя по картинке. Вообще не думайте о возрасте. Прошу, что это... Ноль проблемы. Это вы сами себе придумали, или там, может быть, там, где вы живете, у вас как-то людей гнобят там. 37, господи боже мой. При собеседовании, ну, если собеседование на работу, никак не повлияет. У меня выпускники, он там за 50 работ находит. Вы чего? У меня есть проблемы в жизни из-за того, что я не разбомбил детей Донбасса. Не разбомбил детей Донбасса. Я не знаю, что вы хотели сказать, честно. Так вот, как бы я пока уберу. Вот, а как это, негатив. Не знаю, что вы хотели сказать. Скажите там, если хотите, а нет, так и нет. Здравствуйте, Михаил. Знаете ли вы блогера Антона Петрякова? Похудение и здоровый образ жизни. Я не знаю. Как вам его творчество, если да? Я очень мало чего смотрю. Я вот как тот Чукча, который не читатель, а Чукча-писатель, понимаете? Я очень мало чего смотрю. Я надеюсь, что я в какой-то момент окажусь уже нормальным пенсионером, таким более-менее, вот не как сейчас, а уже таким совсем оторвавшимся. Вот. И у меня мозги освободятся от всего этого дела. И я буду, вот я думаю, я готовить буду, вот мне хочется там вот освоить готовку. Вот буду здоровьем заниматься, по врачам ходить, анализы делать, вот, и там вот смотреть блогеров там со здоровым образом жизни, вот, наверное, может быть, я не знаю. Ну, так может быть. А почему нет, в конце концов? Во всяком случае, мне бы хотелось, вот сейчас я так думаю, оно было бы интересно. Как вы думаете, в Украине могут временно отменить DV-лотерею, так как за последние 2 года в США эмигрировали сотни тысяч украинцев, а по правилам нужно не больше 50 тысяч за 5 лет. Дело в том, что вот эти вот 50 тысяч за 5 лет, это определенные каналы только считаются. Это если вы там по рабочим визам получают, переходили там, да, получали вид на жительство. Если вы семейные какие-то там, через брак, воссоединение с родственниками. Если это беженцы, если это вот программа U4U, если вы там через Мексику шли и сейчас оказались на TPS, там как он называется, да, это все не в счет, это все не в счет. Я не думаю, что за это время там так много людей вышли замуж, там, женились на американцах и, или воссоединились с родственниками, там, мама с дочкой или там муж с женой, там, я не знаю, там что. Спасибо за ваши эфиры и видео. Окей, спасибо. Здравствуйте. С чего начать обучение в сфере IT и зарабатывать хорошие деньги? Это очень конкретный вопрос. Поэтому, чтобы на конкретный вопрос хорошо ответить, надо знать, что за человек. В каких условиях он находится, какое у него образование, какого возраста, насколько он технически вообще по характеру, то есть какую планку ему надо поставить и во времени тоже, как это все сделать. Фундаментальные принципы такие. Значит, надо ставить планку на максимум того, где реалистично эту планку поставить. Например, вы могли бы быть там программистом, скажем, полгода поучиться и начать там программировать. Не нужно ставить планку на ручного тестировщика. Может быть, вы ручным тестировщиком станете за 3 месяца. А еще за 3 месяца, может быть, добавите к этому автоматизированное тестирование. Это неправильно. Правильно быть программистом. Это более высокий уровень навыка. Это меньше конкуренции. То есть вы, когда на рынок идете, тестировщикам у вас много конкуренции. Автоматизированным тестировщикам меньше конкуренции. А программистам совсем нет. Понимаете? Поэтому правильно ставить планку на максимум. Но еще раз, вы должны понимать, что есть конъюнктура рынка, которая вот сегодня она там прямо в космос взлетает, а завтра там, например, не очень даже. А куда-нибудь там уползает, не поймешь куда, и надо теперь подождать, пока оно снова вылезет. А вы пока учитесь. Но в общем и в целом, значит, исходя из ваших способностей к освоению там вещей каких-то, в разумное время, то есть мы не говорим там 4 года в университете учиться, нет, мы говорим там ну, от полугода до года, так, на серьезные вещи, от полугода до года. Если вы от полугода до года можете пойти в программисты, идите в программист. Там, программисты тоже разные бывают. Бывает такое, знаете, ну вот я бы, например, пошел там веб-девелопмент, потому что мне нравится видеть то, что я делаю, прям вот, чтобы оно прямо перед глазами скакало. Вот там прямо сделал, вот оно, вот я такой, я люблю визуальность такую, быструю обратную связь. Но есть люди, которые программируют там что-то такое, что вообще глазами увидеть нельзя. Там бэкэнд какой-нибудь. Поэтому надо уже дальше разбираться. Но первое, с чем вы должны определиться, это вот уровень сложности. Или вы программист, или вы, значит, там, не знаю, тестировщик. Может быть, вы там, опять, зависит от вашего образования, может быть, вы могли бы там админом быть там на сети где-то, а может, проджект-менеджером. Ну, правда, это очень конкретно все. Спасибо за ваше творчество, я смотрю вас и заряжаюсь. Я очень рад, значит, у нас с вами, видите, какой обмен энергии происходит. Так, как сейчас ситуация на рынке QA? Есть движение в сторону улучшения или ничего не изменилось? Оно так, знаете, подрагивает вот так вот. Вот. Я все время рассказываю, что, скажем, до пандемии, во время пандемии, когда хороший рынок был, ну вот я за неделю давал там 15, там, ну если уж супер неделя, там 20 референсов, да, вот запросов было 15 там, в неделю. Сейчас хорошая неделя 5-6, а плохая неделя 3. Вот на этой неделе было, сегодня вторник, вот уже было 2. Но еще раз, скачет, вот год назад, вот июнь-июль, я уже думал, все, но там по 5 запросов в день шло. Знаете, оно уже просто рвануло. Ну, 2 месяца, потом ушло. Оно нестабильное. И я субъективно могу сказать, субъективно я жду, когда они начнут понижать ставку процентную, Federal Reserve Bank начнет понижать эту ставку, это будет сигналом для бизнесов, которые сидят на деньгах, но ждут как бы лучшего момента. Вот, поэтому фонды накачаны деньгами, которые там венчурные, но просто никто не идет в плохую экономику инвестировать, понимаете? Вот, нужен рынок под инвестицию. То же самое с компаниями, они там жирок подкопили и ждут момента. Поэтому, когда оно пойдет, оно рывком пойдет. Оно как рванет, вот так буквально там за месяц все изменится. Поэтому, ну, вот субъективно, вот я так это вижу, но еще раз, у меня нет, вот, что называется, хрустального шара, чтобы я туда в него, знаете, смотрел в этот шар и видел бы там, вот, знаешь, как это, еще свечки зажечь там. Такого нет. Здравствуйте, Михаил. Как считаете, текущий кризис с разгоняющейся инфляцией и войнами и так далее, начало чего-то большего или мы уже на пике кризиса? Ну, безусловно, человечество в целом, вот на всей планете, пришло в какое-то новое состояние, когда мы должны, ну, как-то переосмыслить то, что происходило. Понимаете, много-много лет не было войны, вот такой, как, скажем, Вторая мировая. Ну, было по чуть-чуть тут, по чуть-чуть там, в Корее, во Вьетнаме, там, я не знаю, в Ираке, в Сербии, там, и так далее. Ну, по чуть-чуть, конечно, всегда бывает. Но сейчас система эта разболталась. Запад перестал отстаивать жестко те ценности, которые важны Западу. Соответственно, диктаторские режимы, вот, в первую очередь Китай, конечно, потом Россия, потом уже там по мелочи всякие, там Иран, Северная Корея, там, ну и ныне уже убитые там Саддам Хусейн или там ливийский этот Каддафи, были желающие там, знаете, лодочку покачать. Вот, и Милошевич. И где-то впереди решающая схватка. Оно никогда не убьется насовсем, в том смысле, что всегда будут желающие раскачать, всегда будут диктаторы, всегда будут феодальные какие-то режимы, вот, скажем, российские или там иранские, или корейские, или китайские. Это феодальные системы. Это же феодальное общество, оно поэтому так и структурировано, что там диктатор, фюреры, вот его там все общество его любит и так далее. Они так устроены. Значит, они чувствуют сейчас какую-то особую силу, потому что они экономически поднакачались, вот, и им хочется какого-то политического дополнительного. Вот они начинают там землю, значит, там территории делить и какие-то свои правила устанавливать, хотя вроде бы есть правила, но вот они говорят, а мы теперь по-другому будем. Поэтому я думаю, что основная стычка впереди. Но как она произойдет? Кто его знает? Но, во всяком случае, и в Америке здесь у нас тоже стычка, понимаете? Мы внутри Америки, уж казалось бы, Америки. Мы сегодня столкнулись с тем, что у нас есть какая-то система, вот у нас есть конституция, у нас есть законы, у нас есть там конгресс, президент, там штаты, ассамблеи законодательные и так далее, и так далее. Суды. И вдруг приходит там какой-то оранжевый Иисус, который говорит: это deep state, это все фейк, это все плохо, это все против нас. Оно действительно против нас, тут вопросов нет. Но вопрос, чем заменить? И он говорит, суды лживые, политиков надо убрать, этих надо убрать. А кем заменить? Мной. Вот я лично. Вот Иисус пришел и за всех за нас искупил, понимаете? И вот добрая половина людей, которые участвуют в выборах, там не все участвуют, но вот добрая половина участвующих в выборах приходит и говорит, не нужно нам конституции, проституции, а вот фюрер придет, и мы будем вот на него молиться. И вот что он скажет, то будем делать. Мы в Америке до этого доперлись. Поэтому у нас сейчас момент истины должен, или может, или не наступит вот в ноябре, или наступит. Я очень надеюсь, и есть много оснований для этого. Вот, что Трамп сокрушительно потеряет выборы, проиграет на выборах. Причем не только он сам сокрушительно потеряет, но и партия его это, вот, не хочется никаких прилагательных туда прикладывать. Вот, и партия этого сокрушительно потерпит поражение, и будет существенное большинство у демократов там в обеих палатах, и они смогут провести какие-то законы, которые вернут на место Верховный суд, который перестал быть независимым Верховным судом, понимаете? Которые какие-то нормы вернут обратно. Но самое главное не в этом, а самое главное, что республиканцы наконец поймут. Ну, во-первых, Трампа больше нет, Трамп будет в тюрьме сидеть. Когда он выборы проиграет, он уже остаток жизни в тюрьме проведет. Но партия эта сама, да, ей придется пройти какое-то очищение. И, может быть, вот тогда наладится. Но может не получиться, может получиться так, что он победит на выборах. Если он победит на выборах, тогда нам надо еще будет 4 года, ну или сколько он там проживет, он тоже не вечный. И, кроме того, он, безусловно, кукуха у него едет самым основательным образом. То есть, если у Байдена это все со старостью связано, ну, то есть, есть какие-то, да, признаки, которые с возрастом, вот, то у Трампа это деменция, то есть, психологи, психиатры пишут очень много на эту тему, что, ну, у него признаки деменции, вот то, что он, с ним происходит. Поэтому мы не знаем, как это там дальше пойдет. А представьте себе, что вот он сейчас его изберут президентом, а в это время продолжающиеся суды на уровне штатов, да, федеральные суды он остановит, а уровня штатов он не сможет. Они ему там дадут там 30 лет тюрьмы. Представляете, вот он президент, а ему 30 лет тюрьмы в Джорджии присудили. Что будет? Понимаете, мы должны вот еще через это пройти. Вот нам предстоит. Как только США, как лидер западного мира, через это переступит и вернется в какое-то свое, ну, новое, не вернется, но перейдет в какое-то новое состояние, в новое осознание себя и своей роли в мире и так далее. Сразу западный мир подстроится. Соответственно, вот эти все остальные, вот эти фюреры, там эти джамахири, значит, они куда-то, им придется отползти или получить по мозгам, так или иначе. И вот что-то такое новое начнется. Вот пока что мы в этом состоянии, я думаю. То есть у нас развязка впереди. Мы еще не поставили на место тех, кто пытается переписать правила из капиталистических в феодальные. Текущий кризис с разгоняющейся инфляцией, войнами. Ага. От вас до Японии не так далеко. Ну, относительно. И даже есть прямые рейсы. Почему вы ни разу не путешествовали туда? Мне там совершенно не хочется туда путешествовать. Ну, то есть, вот настолько не хочется в Японию путешествовать, себе даже представить не может. На Гавайи могу слетать там отдохнуть или что-то. Мне в Японии ничего не нужно. Ни в Японии, ни во Вьетнаме, ни в Таиланде, ни в Корее, в Южной. Вот, ну, то есть, настолько мне там нечего делать, я даже не знаю. Ну, правда. То есть, почему мне не хочется того, что хочется вам? Ну, потому что мы разные люди. Как вы относитесь к тому, что Байден вместо католической Пасхи сделал день трансгендеров? Ну, зачем вы глупости говорите? Значит, день трансгендеров, ну, как бы, так сказать, признание трансгендеров тогда. Он где-то, ну, с 2009 года, он давно, он много-много лет идет. И он назначен на конкретный день, вот 31 марта. То есть его никто не делал, Байден его не делал, он всегда там был. А Пасха, она плавает, если вы в курсе, что такое Пасха, то Пасха плавает. И, значит, в этом году она попала на этот день. Ну, она попала. А вот всякие политизированные всякие уроды, которые просрали эту страну, которые устроили государственный переворот и продолжают его устраивать и так далее, вот эта вся сволочь. Она, значит, там на Байдена налетела, что он там якобы, и вот вы повторяете за ними эту ложь. Понимаете? Нехорошо. Ну что ж так. Ваша родина СССР, РФ, это правда. Вы получили в ней образование и уехали уже в зрелом возрасте. Получил. Они, конечно, все сделали, чтобы я не получил. Они не разрешали нам получать образование там, куда мы могли бы сдать экзамены, поступить. Они меня как еврея гнобили. Я ненавижу эту систему и эту страну. И у меня есть для этого абсолютно все основания. Моя Света в 17 лет вынуждена была из Киева уехать в Москву, потому что в Киеве евреев просто никуда не принимали. А в Москве было несколько институтов, куда было можно. Вот я учился в институте связи, и она училась в институте связи, потому что там было можно. Понимаете, да? Вы хотите, чтобы я любил эту страну, мою родину замечательную? Я ее люблю. Я гниду вот эту вот политическую, которая людей в говно превращает, ненавижу. А страну я люблю. Почему? Родину я люблю. А вот это дерьмо нет. КГБ нет. Коммунистическую партию нет. Значит, СССР уже нет более 30 лет. А вы продолжаете ее всячески унижать, обзывать. Вам не стыдно? Мне за вас стыдно. Мне стыдно за вас, что 30 лет уже нет СССР, а вы вот все так же живете в этом дерьме, в мерзопакостном, ГБшном, паскудном, постыдном. Вас ненавидит и презирает весь мир. Мне за вас стыдно. Мне стыдно, что вот моя страна, которая могла бы быть, как все, могла бы быть, как Европа, могла бы быть, где люди живут с достоинством, понимаете, в мире, в изобилии и так далее, и так далее. Из нее приходится убегать, она устраивает эти бучи, она устраивает геноциды, она уже угрохала своих вот там полмиллиона, да, сколько там инвалидов, еще полмиллиона. Свой собственный народ уничтожает. Мне стыдно, понимаете, вот мне за вас стыдно, вам не стыдно, вы часть этого. Для меня Родина — это не Путин, и не Брежнев, и не коммунистическая партия, это для вас, это у вас нет Родины, понимаете, для вас Родина — это Путин. А для меня Родина совсем другое. Это язык, это культура, это люди, которые там нас окружали и так далее, так далее. Вот это моя Родина, она никуда не делась, я ее очень люблю. Я очень за нее переживаю. За то, что вы, вот вы, такие как вы, во что вы ее превратили. Она сейчас хуже. Вот она сейчас намного хуже, чем она была тогда, когда была, когда мы там жили. Там плохо было, но там сейчас гораздо хуже. Для тех, кто сейчас в этом году только начнет обустраиваться и жить в США, к каким штатам или городам вы бы посоветовали присмотреться? Да мне пофигу, честно. Вот в каком бы штате или городе вы ни оказались, там можно жить. Там будет отлично, там будет хорошее снабжение, там будет какая-то работа, там будут замечательные люди вокруг и так далее. Вот все, что выберете, то и хорошо. Вы можете выбирать по наличию работы, вы можете выбирать по климату, вы можете выбирать по наличию соотечественников в тех или иных количествах. У вас есть миллион критериев. Обычно первые критерии у людей — это когда кто-то есть, вот там, скажем, брат, там, жена там, или что-то и так далее, и так далее. Ну, друзья, есть к кому приехать. Обычно это номер один критерий. А дальше уже там посмотрите. Для тех, кто сейчас в этом году только начнет обустраиваться жить в США, каким штатам или городам вы бы посоветовали присмотреться? Да. Здравствуйте, Михаил Петрович. Скажите, пожалуйста, может ли Саша, это моя внучка старшая, провести стрим на тему английского языка? Если ей интересно, тоже будет. Она не может провести стрим на тему английского языка. Она на нем просто живет и говорит. Она не анализирует язык, она его не преподает. Она не сталкивается с иммигрантами, которым она могла бы посоветовать что-то в плане языка. Я даже не знаю, что... Я могу и Наташу взять, вот ей 9 лет, она прекрасно говорит по-английски, очень хорошо, они обе очень хорошо говорят по-английски, но а что, какой стрим-то? Я просто не очень представляю. Да. Учи английский язык, все, никакой стрим не поможет. Ну, не без этого, да, не без этого. Конечно, надо учить. Зачем ехать в 24-м году в США? Раньше, да, а сейчас вся Европа открыта. Куда хотите езжать? Можете жить в России. Лично мне пофиг, вот правда. В Европе очень много наших соотечественников живет, получают удовольствие от жизни. Всюду, где угодно, можно жить нормально. Если нормальный человек любит работать, такой законопослушный, благонамеренный, ему всюду хорошо будет. А у Байдена признаков нет, у действующего. Я смотрел передачи, где там анализировали специалисты такие, ну, тонкие. Вот. И они говорят, конечно, надо проводить обследование и так далее. Но у Байдена есть определенные проявления. У Трампа тоже есть определенные проявления. У них у обоих есть проявления. Не только у них, у обоих. Они же там вообще... Это геронтократия такая, там полно этих там совсем уже выживших. Ну, не выживших из ума, но они уже неполноценно, конечно, функционируют. Мич МакКоннелл этот самый тоже заговаривается, подвисает. Вот. Но признаки, они анализируют признаки, и они говорят, что признаки, которые у Байдена, это признаки, которые с возрастом. Это не качество мышления, а просто возраст, возрастные проявления. А у те проявления, которые у Трампа, это деменция. Ну, то есть, оба подвержены чему-то, но просто разным вещам. У Байдена признаков... Да, значит, что там? Откуда ты знаешь, что будет будущее не предопределено? Безусловно. Западный мир не подстраивается, а западный мир стоит. А вы кто такой, ставящий на место? Я веду стрим, так? И я вот отвечаю на вопросы, которые мне задают. Поэтому я тот, кому задают вопросы. Вот. А ваше мнение, я бы сказал, никто и не спрашивал. Вот ни одного человека нет в этом стриме. Вот сейчас тут 330 человек. Ни один не пришел, чтобы узнать ваше мнение. Тем более, что у вас и имени нет, и ничего нет. Ну так, какой-то пришел странный человек. Да. Дядь Миша, не обращайте внимания на комменты идиотов. Я вас умоляю. Августовский путч был сделан искусственно ГКЧП и Горбачевым из-за потери рейтинга через перестройку. Я не знаю. Я не знаю. Есть так много всяких версий, и я много чего наслышал, и так далее, и так далее. Значит, ну, это, да, наверное, одна из версий. Там я слышал такую версию, да. Не знаю. Хаят Россию те, кто из нее уехал, а Россия всегда будет. Россия, конечно, всегда будет. Вопрос в том, какая она будет. Есть очень много людей, которые уехали и не то, что не хают. А вот они живут в Америке, хают Америку, и Путин у них, там, я не знаю, светоч всей их жизни. И тогда это не связано с, где человек находится, с этим. Это связано с тем, какие у него ценности. Если человек живет вот в мире феодальных вот этих ценностей, им нужен фюрер, им нужно в строю находиться, им не нужны никакие выборы, демократии, свободы и так далее, тогда Россия замечательное место. Она еще немножко и будет такой же классной, как Северная Корея. Вот только нефть, да, у Северной Кореи нефти нет, а так было бы вот то же самое. Вы смотрели видео о вас, он вас там назвал, говорил Фартнов. Нет, я говно не смотрю. Я вам больше скажу, даже если вы говно посмотрели, вы должны, ну, это не повод, чтобы это говно у вас на зубах скрипело. Это даже так странно даже. Я понял, я теперь за это буду банить. Хорошо. Такие вот блогеры засирают мозги сотням тысяч людей. А, товарищ, вы какую-то, я извиняюсь, ублюдочность проявили. Пришли ко мне на канал, ведете себя плохо. Знаете, что мы с вами сделаем? Мы вас забаним. Нету больше вот этого господина. Пусть идет к своим вот туда. Английский заходит со всех сторон. Это же язык, и он живой. Ну, надо сказать английскому «заходи». Понимаете, тоже так. Не ко всем заходит, к сожалению. Благодарю за эфир. Так, так. Так. Спасибо, дядя Миша. Извините за глупые вопросы. Почему? Ради бога. Нет вопросов глупых. Всякий вопрос, за ним что-то стоит. Поэтому я бы не стал отвечать, если бы я считал, что вопрос глупый, я бы отвечать не стал. Так. В том-то и дело, что они не понимают. Привет из Калифорнии. Смотрели вас в Крыму, а теперь с удовольствием смотрим в Сакраменто. Вот я буду в Сакраменто 4 мая. Приходите. Там будет мероприятие, я объявлю. Я буду... Ну, приглашали участвовать. Чем кончится, не знаю. Но так я, в общем, я согласился. Говорят, в СССР не брали евреев в институты, потому что была волна миграции в Израиль, США и так далее. Евреев. И не хотели давать специальности, где потом была секретность, чтобы не увозили секреты за границу. Это абсолютно не так. Ну, то есть, задним числом можно все что угодно сказать, но это не так. Во-первых, если тебе дают специальность, где потом секретность, ты не можешь никуда уехать. Сори. Да, значит, тебе дали специальность, потом тебя взяли на работу, на этой работе тебе оформили допуск, и с этим допуском ты можешь где-то 5 лет, а где-то 10 лет невыезда. Невыезда. Я уже не говорю о том, что эти 5 и 10 лет невыезда, вы будете там в кочегарке работать. Поэтому самый простой способ перекрыть выезд евреев был бы дать им всем работу с допуском. И многие с радостью бы побежали, там платили больше и так далее. Значит, это первое. Второе. Волна миграции в Израиль, США началась в 1973 году, когда Брежнев со своей этой программой, как оно там, разрядка, международной напряженности и так далее, евреев не брали в институты задолго до этого. Поэтому тут никакой связи с иммиграцией тут нет. Абсолютно. Я поступал в институт в 73-м году. Вот примерно так, когда Брежнев там вышел со своей этой программой, еще никакой там толком иммиграции не было, ничего такого не было. Вот. И была такая шутка, говорят, что такое 73-й год? Вот это год я поступал в институт, 73-й год. Говорят, спрашивают, что такое 73-й год? А это, говорят, 37-й, для тех, кто читает справа налево. Поэтому, значит, объяснять антисемитизм тем, что евреи плохие, ну, а чем же объяснять? Тем, что ты сам говно. Ну, подумайте сами. Какой человек скажет, да, я говно, я антисемит? Нет, он скажет, евреи плохие, а я просто реагирую на то, что они плохие. Ну, замечательно. Вот. Случайно попал на ваш эфир. И скажу, что полностью солидарен. Я живу в КЗ, видимо, в Казахстане. Здесь много зомбированных русских, которые солидарны с Путиным и ненавидят украинцев. И так людей много, это очень огорчает. Я вам скажу так, в Америке те русские, которые тут есть, которые путинисты есть, но так, чтобы, знаете, вот именно поддерживали войну, я лично не знаю ни одного. Ну, они, может быть, есть где-то, я понимаю, что они, наверное, где-то есть. Но вот я не знаю, лично не знаю ни одного. Да. Неужели я попала на прямой эфир? А вы что думали? Раз, вот так, и попала. Так. Блокировать таких. Да и о чем разговор? Калифорния не спит. Сан-Диего с вами мы. Ну, Сан-Диего, слава богу, еще не так поздно. Только полночь у нас так тюк. Только полночь была. А я просто поспал 2 часа, я поэтому не, как-то у меня так бодрости много. Бишкек на связи. По вашему мнению, когда рынок IT пойдет вверх? Сейчас на позиции джуниор, подтягивая автоматизацию, планирую в течение года приехать в гости к вам. Ну, смотрите, никто не знает, когда рынок пойдет вверх. Что мы знаем? Мы знаем, что он пойдет вверх в какой-то момент. А в какой, не знаем. Когда инвестиционный климат будет получше, значит, пойдет вверх. Когда он будет? Так много спекуляций, так много... Вот если вы пойдете искать, вы там встретите 10 мнений, и все 10 там в разные стороны тащат. Вот чего тебе хочется, то читай. Одни говорят, инфляция будет расти, значит, другие говорят, что она будет падать, третьи говорят, что она уже упала так, что вообще некуда больше падать, третьи говорят, что она упала, но недостаточно. Миллион всего, вот миллион. Я не знаю, кто из них там прав, я не разбираюсь, я не такой специалист в этом во всем, но я просто что хочу сказать, что такая полоса, вот, когда пойдет, по мне так, чем раньше, тем лучше, сами понимаете, да, то есть я безусловно, заинтересованный человек в том, чтобы пошло скорее, но по факту мы видим, что оно не мертвое, нет, но оно такое не сильно живое, понимаете. Я рассказывал, да, вот там 15 в неделю, там 5 в неделю, 3 в неделю, да, вот если раньше было 15, то сейчас от 3 до 5, значит, это от 10%, нет, от 20% рынка, там, да, до, там, я не знаю, там 35-40% того рынка, что у нас было. Ну вот, и цены упали, меньше платят за то же самое, это совершенно однозначно. Как интересно, полезно послушать. Работы в QA, с поиском работы в QA беда. Как-то не весело совсем. Хуже стало, причем очень. Ну, я бы так сказал, что особенно в такие времена, когда стало хуже и очень, проявляется способность людей искать работу. Понимаете, когда всех метет, то отличить человека, который умеет это делать, от человека, который не умеет, очень сложно, потому что вроде все работают. Когда сложно, то одни это лучше делают, другие хуже. Вот у одних, допустим, там раз в неделю интервью, а у других раз в месяц. А у третьих там раз в полгода. Почему так получается? Ну вот у них есть какие-то навыки, которые они, допустим, имеют или не имеют и там, так далее. Если вы у меня когда-то учились, например, да, стучитесь ко мне в Skype, я там посмотрю, что можно сделать, чтобы активизировать там ваш процесс. Жалею, что не раньше вас встретили. Например, сейчас в Чехии меняем профессию. Благодаря вам. Сложно, иногда страшно. Хочется скорее закончить. Спасибо вам. Ну, еще раз. Приходят времена получше и уходят времена получше. То есть, скажем, если все отлично, это не значит, что оно вечно так будет. Если все не очень хорошо, оно тоже не будет вечно. Вот оно вот ходит вот так. И поскольку я уже 30 лет этим занимаюсь и наблюдаю и так далее, я видел достаточно много вот этих подъемов и спадов. Тот спад, который сейчас в моей жизни, за 30 лет последних, он третий по плохости. Первые два по плохости, это были, когда упал интернет-бум. Ну вот, скажем так, я вам точно скажу, это было с марта 2001 года, вот последующие года два. Потом так потихонечку, не сразу, стало разгоняться. С марта 2001. А второй раз, когда был март 2020, когда пришла пандемия, с марта по август был мертвый сезон, в принципе, сравнимый с тем, что было, когда обвалился интернет-бум. В принципе. Поэтому то, что сейчас происходит, не так плохо, как тогда. Я не хочу сказать, что как-то сильно хорошо или там вполне приемлемо. Мне не нравится то, что сейчас происходит. Но, безусловно, это не такая гнусь, как было вот тогда. Просто в мертвую. Не пришло уведомление в Телеграме. Ну, я не посылал, да, это правда. Не знаю за секретность, но в 80-х в Одесской консерватории в основном студенты евреи были, а преподаватели тоже прилично, и я не заметил никакой дискриминации. Безусловно, в СССР были места, где можно было не заметить дискриминации. То есть, такие места были. Наверняка, у нас в институте связи училась девочка. Ее звали, как сейчас помню, хорошая такая девочка была, мы с ней потом работали вместе. Или нет? Нет, не работали. Ну, неважно, встречались потом, уже когда мы закончили. Звали ее Дина Шлеймович. Дина Шлеймович поступила в институт связи, потому что она хотела учиться в институте связи. Мама Дины Шлеймович работала в проектной организации, которая называлась «Гипросвязь». И естественным образом Дина хотела пойти по стопам собственной мамы. Она пришла, поступила в институт связи, куда принимались без всяких ограничений. Не всюду. Ну, то есть, там она поступила на наш факультет телефонные там связи. Вот. И автоматическая электросвязь, так он назывался. Там сети, автоматическая коммутация. Она поступила на наш факультет, куда можно было без ограничений поступать. Она никогда, после окончания института, она распределилась в гипросвязь к своей маме. На нее прислали там запросы и так далее, и так далее. Она в своей жизни не встречала вот этого вот. Это было прямо вот тут у нас перед носом. И когда мы говорили о чем-то таком, она не понимала, о чем речь. Понимаете, она хотела вот быть вот тут. Ну, замечательно, да, ну, отлично. Я знаю там паренька из Харькова, который говорит, что в Харькове там евреев не трогали. Я знаю людей, которые из Харькова, которые говорят, что трогали очень сильно. И это все в том же самом Харькове, понимаете. Но была политика государственная. Поэтому, ну, чего так уж. К чему вы эту историю рассказали, что это не было повсеместно? Это было достаточно повсеместно. В Москве уж какой город большой. Представляете, там 10 миллионов человек тогда там жило. И институтов там было, я не знаю, там хорошо так за полсотни. И был где-то пяток, куда можно было поступить. Просто прийти и поступить. А были остальные, куда нельзя было поступить. Или, скажем, там они выдерживали какую-то там норму, а дальше приходилось там выкидывать. Вы не заметили никакой дискриминации? Ну, молодец, но я надеюсь, что вы все еще и живете там в Одессе, наверное, там закончили консерваторию, может быть, там же и музицируете, там и, я не знаю, там... Там есть места, на привоз пойдешь, там никакой дискриминации нет. Там, ну, может быть, пока, когда заезжаешь, тебе что-нибудь скажут там про жидовскую морду. А так, в принципе, мы знаем, аж Одесса, а то мы Одессу не знаем. Там и погромы были, мы все знаем. Никакой дискриминации там не было в советское время, естественно. Да, посмотрите, сколько одесситов оттуда рвануло, как я не знаю. То есть, так как одесситы драпали из Одессы, я даже не знаю, кто еще так вот уезжал. Разве что с Западной Украины, там, да, вот эти, Хмельницкий, там, ну, Черновцы, Ужгород, вот уже оттуда просто поголовно. Ну, то есть, выиграл в 23-м году. Выиграл, я извиняюсь, DV-23. Уехать по семейным причинам не смог. Ну да, конечно, есть самые разные причины, и семейные, и несемейные, и война, и бог знает что. Чего только не... Из-за пандемии сколько народу не смогли уехать, которые выиграли. Вообще, я считаю, это позорище дикое, и это вот такое вот такого размера черное пятно и на Трампе, и на Байдене тоже, который мог исправить и не исправил. Вам не напоминает США поздний СССР? Нет, я вам скажу, в чем принципиальная разница. При всем разнообразии взглядов там, и так далее, люди, живущие в США, абсолютно лишены рабского сознания. У них полностью отсутствует рабское сознание. Полностью. Даже, казалось бы, вот эти приезжающие из таких стран, где кроме рабского ничего вообще нет. Вы чего? Они там на демонстрации ходят. То есть они как бы вписываются в демократическую систему. Может быть, они проповедуют какие-то страшные совершенно вещи. Но они это делают в рамках демократической системы. Понимаете? Они ходят на выборы, они активные, они там... Что вы? Что вы? Да, но это мы говорим про маленькое количество там, тех, кто там приехал там откуда-то. Там, из СССР, там, я не знаю, там, из Сирии. А американцы... У них нет рабского сознания вообще. Поэтому эта страна не может быть так, как та. Понимаете, их нельзя выстроить солдатами, чтобы они пошли тупые вот такие. Там, начальство сказал, и он пошел. Нет. Совершенно индивидуализм очень развитый. И такое, знаете, самодостаточность. И что вы? Ну что вы? Вы говорили, что ваш брат окончил МГУ. Значит, евреев в МГУ принимали? Или я что-то не так поняла? Это тоже вот был такой аномальный год. Значит, это был год 1966. Это был год, когда одновременно выпускались два возраста. То есть, это 11 классы и 10. То есть, Хрущев ввел 11-летку, а Брежнев убрал 11-летку и вернул обратно на 10-летку. И вот мой брат заканчивал 10 класс, одновременно с этим заканчивали школу 11 класса, то есть был двойной выпуск. Вузам нужно было бы иметь двойной набор, но вузы не могут выдержать, нет столько аудитории, ничего. Но, тем не менее, они нанимали немножко больше. В МГУ за год до этого был какой-то дикий скандал с евреями. Что-то там такое было. Я слышал какую-то историю даже с фамилиями, там, это, я не хочу сейчас туда уходить. В общем, был какой-то человек, там какой-то еврей, который поднял дикий скандал, когда его сыпали на экзаменах и так далее. И вот в 66-м году, когда мой брат поступал, вот брали всех подряд. Просто не трогали евреев. Я вам могу сказать, что он там не просто принимали евреев. Он учился на отделении механики. Там есть отделение математики, отделение механики. Он учился на отделении механики. У него была по кафедре, он закончил по кафедре химической механики. Был такой Левич, член-корреспондент, там потом вся кафедра в Израиль уехала, тоже был скандал, отдельная история. Короче, вот он заканчивал по кафедре химической механики. У них в группе было 25, по-моему, человек, там 22 еврея. Ну вот если не сыпать, понимаете? Вот. А как не сыпать, когда вот так, правда, вот вы скажете? Значит, у них, когда они пришли на первый курс, у них в группе было два студента по фамилии Рудерман. Рудерман это, и в английском языке, кстати, тоже. Рудерман это рулевой, на руле стоит. Рудер это вот руль. Ну, знаете, не такой руль, а вот у корабля такой, который вот там сзади. Рудерман, рулевой. И у них там было два Рудермана, и одного потом перевели куда-то в другую группу, чтобы не было двух однофамильцев в одной группе. У них там такая шутка даже была вот из-за этих двух Рудерманов. У них была такая шутка «Партия наш Рудерман». Знаете, «Партия наш рулевой». То есть это был год, когда просто мехмат снесло евреями. Но только один, а дальше уже вернулось как положено. Вот когда я поступал, да, там через 7 лет, нет, уже так не работало. Конечно, бывает, еще раз, ну все бывало. Все бывало. И в Одесской консерватории бывало. И в Московском университете бывало. Конечно, конечно. Нет, ну в конце концов, вы институт связи же принимали. Ну не на любой факультет. Вот я там сначала понес документы на один факультет. Они нас отозвали в другую комнатку и говорят, туда-сюда распределять, мол, некуда. Я думаю, что если бы мы настаивали, я бы поступил туда, но они просто объясняли, что некуда распределять. Понимаете? Мы тогда говорим, ну пробуем еще факультет. Вот. И взяли эту автоматическую связь. Тот назывался автоматики, телемеханики, там что-то такое. Вот. Уже такая суровая электроника. Вот туда они нас... У них распределение было по ящикам почтовым. Слава богу, что туда не пошел, и меня в ящик никакой не распределили. Я хоть уехать потом смог. Так вот, а на этом факультете, куда я в итоге попал, они радостно меня там схватили туда-сюда, все, и все, все было замечательно. Ну, то есть, можно было жить как-то унизительно, подленько, грязненько, понимаете? Ну, можно было как-то жить, если об этом не думать, там, и в конце концов, если радоваться тому, что вот вместо того, чтобы нас в теплушке там и куда-нибудь в Биробиджан отправить, нам вот разрешают жить в Москве и это самое там. И даже в какой-нибудь институт сраный поступить. В сраный. Институт связи был сраный институт. Это сейчас связь, это бог знает что. Тогда связь это было вообще ничто. Дерьмо. Да. Есть знакомые в LA, которые не верят видео из Украины. Ну, хорошо, не верят. Думают, что все подстава. Массовое зомбирование и прочее. Но открыто не за Путина. Прямо. Просто подвержены конспиративным идеям. Да сколько хочешь. А если еще телевидение их смотреть, вообще охренеешь. Дядя Виша, я спать. Мне в 3:45 Амазон посылки развозить в долине Сакраменто. Друзья, давайте пожелаем трудового будня, трудовой ночи. Вот, скоро ему заступать, ладно. Вот почему русские во всех бедах винят американцев. Ну, помилуйте, а кого им винить? Себя, что ли? Вот вы сами подумайте, себя винить? Они же хорошие. Ну, они же хорошие. Помню, как школьницей я реально боялась Америки. Они нас запугивали ядерной бомбой. Конечно, это я помню свое детство там все время. Там вот боим бомбу, они нам бомбу, а мы им бомбу, а они бомбу. Вот это вот прямо вот, вот оно вот так вот в начале 60-х, этот Карибский, не Карибский там. Ну да, да, Карибский кризис там с Кубой. Люди взрослеют, уже должны включать свой мозг. Нет, нет, этот мозг запрограммирован, он включен. Но он работает по программе, которая заложена. Мозг же он такой. Я вас расстрою, дядя Миша. Давайте. Вы лично знаете таких. Например, Наталья Фальконе, ярая путинистка, поддерживает войну, как большая часть ее аудитории. Именно разочаровалась. Именно... Ну, хорошо, значит, да. Значит, Наталья будет у нас тогда исключением. Я имею в виду вот тот круг людей, с которым мы здесь общаемся. Нет, безусловно, есть там вот во Флориде тоже блогер этот... Саня во Флориде, да, он тоже вот поддерживает там такое. То есть я не хочу сказать, что таких нет. Я хочу сказать, что в моем кругу общения вот там вот люди, с которыми я вот, вот так вот общаюсь, нету. Ну, конечно, есть, да, Наталья есть, конечно. Хочется просто вас поблагодарить, сказать спасибо. Взаимно, взаимно. Дмитрий спрашивает, скажите, когда вы будете на канале Рашкин Репорт? Хочется услышать диалог двух умных людей. Надо Юру это самое потеребенькать. Что он там действительно? У него там такие вообще люди на канале появляются. Да, уже и мне пора. Что такое вообще? Так, что тут пишут? По поводу вертикальных горизонтальных стримов. Бывают дни и часы в неделе, когда YouTube бустит вертикальные стримы, подбрасывает зрителей и подписчиков. Ну, я уж не знаю, это мне не сказали, вот. Но нас 332 неплохо, я вам скажу, это неплохо. Для такого неожиданного, и я даже на этом самом не говорил, что будет стрим на... В Телеграме я обычно там постю. Человек поддерживает войну до тех пор, пока война не коснулась его. Конечно, они же поэтому и говорят, что у них не война, а специальная военная операция. Же война это когда в России, а когда где-то там, не поймешь. Вы знаете что, у меня батарейка на телефоне заканчивается потихонечку. Я смотрю, у меня тут нету чем зарядить. Ну, чем, если закончится, то все. Так. Так, насчет Фальконе согласна, путинистка. Да... С Наташей тоже можно стрим, я имею в виду моя маленькая Наташа, милые девочки. А вы реально верите, что Украина одержит победу над Россией? Я реально верю, что Россия потерпит поражение. Я не знаю, что такое одержать победу над Россией, что захватить и присоединить к тому Украине Белгород, Ростов, там и что, это, Новороссийск. Нет, Украине этого не надо. То, что их выгонят с Украины, с украинской территории, их заставят заплатить за восстановление страны, да, конечно. Наплыв нелегальных мигрантов в Калифорнии чувствуется? У нас тут нет. Вот может быть где-то, но у нас нет. Спасибо за стрим на день варенья. Окей. Как пережить тяжелое расставание? Я любила всегда только безответно. Это какое-то наказание, будто мир рушится и часть меня умирает. Понятно, что боль притупится, но душа черствеет и полное разочарование. Ай, как вам сказать, разве есть рецепт от этого дела? Я не знаю, ведь человек, вы же не можете себя изменить. Просто вы такой человек, и вы так любите. И тот, кого вы любите, совершенно не обязательно, он, ну, что называется, там, ну, можно сказать, достоин такой любви, там, но можно не в таких категориях выражаться, но, во всяком случае, что вам сказать, ну, вот, да, вот жизнь такая, ну, и, знаете, я смотрю на картинку в телефоне и картинку в компьютере, картинка в телефоне намного симпатичнее, чем в телефоне, чем на компьютере, там как-то верхушки не отсрезало. Странно. Или, секунду. А, я понял, это у меня настроено было так. Ну, хорошо. Тогда я подниму немножко. Так. Что делать? Это как бы, понимаете, это общечеловеческая, это вечная человеческая проблема. Она всегда была и всегда будет. Понимаете, тут просто... Но мы же не можем быть... не такими, как мы. Мы можем привыкнуть, мы можем зачерстветь немножко, мы можем перестать обращать внимание чуть-чуть, мы можем не так остро реагировать. Ну, а что мы еще можем? Я тоже такой. Вот я, некоторые на меня смотрят и думают, что я какой-то, знаете, как этот... слоновость какая-то во мне. Нет, ну что, я очень такой чувствительный человек. Когда удалось раздолбать элитные войска весной 22 года без мировой поддержки, как можно не верить в победу? Я вам скажу, верить или не верить, это не обязательно опирается на факты какие-то. Это больше интерпретация фактов. Можно в каком-то факте увидеть надежду, а можно не увидеть. Это больше такая, знаете, энергетика человека. Ну, безусловно, они уже проиграли ту кампанию, которую они начинали тогда. Думали, там, за две недели они сейчас там до Львова дойдут. Но это, они, конечно, давно опозорились, проиграли и так далее. Какой штат сейчас считается приятным для жизни? А по мне так всюду можно жить. Я не знаю. Но мы живем в Калифорнии, нам нравится здесь. А так, в принципе, всюду можно. Да. Титаник потопили евреи. Лоцман, боцман, штурман и айсберг. В наше время была другая шутка, что на флоте осталось только три еврея. Там боцман, лоцман и штурман. Остальных, значит, оттуда выгнали. Зачем было переводить? Можно по фамилии и имени называть. Я не понял, кому это. Доброй ночи. По поводу вертикальных и горизонтальных стримов. Бывают дни и часы в неделе, когда YouTube бустит. А, это я уже прочел. Так, хорошо. Бустит. Запомнили вашу фразу. Если решили переезжать, нужно ехать. Если сомневаетесь, переезжать не нужно. Ну, безусловно. Если ты не знаешь, нужно тебе и не нужно, сиди дома. Если уже ты понимаешь, что, ну, невозможно так это оставаться, вот так не должно больше быть. Ну, значит, снялся и поехал. Чего проблема? Я не согласен, что человек поддерживает войну только пока она его не коснулась. Смотрел вчера опрос у женщины, сын погиб. Ее спрашивают, а за кого вы голосовали? Она, за Путина, с Путиным хорошо живем. Не, ну, безусловно, такие тоже есть. Такие тоже есть. Мечтаю уехать в Америку, в Калифорнию, стать там бомжом. А что, а можно и не быть бомжом? Вот, ну, что вам не поработать, например? Нет, конечно, можно. Но там, знаете, коллектив вам может не понравиться. Хотя там масса симпатичных ребят. И вот свое 50-летие я встретил в Калифорнии. Спасибо вам. А, это он ехать не ехать, а вот 50-летие встретил в Калифорнии. Ну, я очень рад, что как бы у нас, так сказать, вибрации совпали, да? То есть вы искали вот эту волну, и я был на этой волне, вот мы и встретились. Почему нельзя просто переехать в США? Очень забюрократизированная иммиграционная система. Ну, потому что слишком много желающих. Было время, когда не было такой системы, все, кто хотели, могли приехать. Там до, ну, скажем, до самого конца 19 века люди просто ехали, и все. А дальше уже начались там ограничения, там где-то инфекционные, где-то по, чтобы не приезжали без копейки, потому что от этого преступность, чтобы какие-то деньги были на старт. И пошло, и поехало, и в общем вот так. Ну, просто слишком много желающих. Так, на съемной в Калифорнии до поры до времени. Ну, естественно, мы тоже жили до поры до времени на съемной. Однофамильцы, когда перевели в другую группу. А, не по фамилии, ну да. Еще один вопрос про... И фамилия такая Рудерман. Я вот в жизни ни одного Рудермана не видел, понимаете? А там сразу два. И причем этот Рудер, это и в немецком, и в английском тоже, что интересно. Про отношения, как пережить расставание с грин-картой. Вот выиграл в 2000 году, в 2020 году, а пандемия нас разлучила, и теперь плохо. Не удается еще раз выиграть. Свинство редкостное. Вы не знаете, как я переживал. Я был абсолютно уверен, что наша страна такая, что мы своих не бросаем и все такое. И вот они такие сволочи оказались. Я был возмущен и до сих пор возмущен. Невероятно. У нас стрим внеурочно. По пятницам стрим более политический получается. Я даже не знаю, что сказать. Ну, посмотрим. Добрый день. В школах США есть пропаганда ЛГБТ. Я бы так не сказал. В школах США ЛГБТ как бы присутствует наравне со всеми остальными. То есть, как бы нету контрпропаганды. То есть, контрпропаганды нет, а прямой пропаганды тоже нет. Ну, то есть, там есть какие-то... В старших классах, например, у них там есть группы какие-то, они там где-то собираются вместе, там какие-то у них мероприятия. Ну, так же, как если бы они там было какое-то землячество, например, там, или там любители там, велосипедов. Вот есть тут собираются любители велосипедов, там пешие прогулки, а там ЛГБТ. Там, такого плана. Поэтому они просто абсолютно легализованные. Но так, что вот пропагандировать такого нет. Они пытаются в детях сформировать толерантность, да, чтобы они не были озлоблены, чтобы у них не было ненависти к ЛГБТ. Это правда. Ну, так, чтобы пропаганды нет. Рудерманов мало осталось, зато Либерманов полно и Цукерманов. Ну, даже я не знаю, что-то у меня и с Либерманами как-то не встречал я, и Цукерманов не встречал. Портновы есть. Вот у меня лежит конверт от какого-то, Роман Портнов его зовут. Я ему уже номер соцстрахования выслал, а грин-карта его все еще не приходит. Да. В элементами в Калифорнии нет никакой пропаганды. В элементами. Не, ну, еще раз, там есть какие-то постулаты, которые они детям предлагают и говорят, вот это нормально. Но нет такого, что говорит, вот давайте вот вы туда или давайте вы сюда там, и так далее. То есть такого нет. Но... Я не знаю, что сказать. Как-то мимо нас все это прошло вот так, к счастью. Я не знаю. В СССР все это было запрещенное такое, знаете. И, ну, как сказать, в тюрьму же сажали. Там, по-моему, лет 7 давали за гомосексуализм. Некоторых за порнографию сажали. Подбрасывали, вот там, допустим, диссидент какой-нибудь, они делают обыск, находят у него там порнографию и сажают там на 5 лет, или там детскую порнографию, или там что-нибудь там, то же самое за гомосексуализм там тоже сажали. Но гомосексуалисты были, вот у нас был приятель, которого принимали за гомосексуалиста, как-то у него вид такой был, я не знаю, к нему все время подкатывались. У них было место возле Большого театра, скверик такой, вот там у них место было, какие-то условные сигналы там они подавали, там, я не знаю. То есть, они были, просто они как бы прятались, не то чтобы вот их стало больше или кто-то там за них агитирует, но это было всегда и, наверное, будет всегда, я не знаю. Ну, просто их можно гнобить, а можно не гнобить, вот, собственно, разница в этом. Так, у многих желающих, это же хорошо, больше налогоплательщиков, много желающих. Чего много желающих? Там, в эмиграцию? Я не знаю. Того самого из Сан-Франциско уже обсуждали. Да на что всякое говно обсуждать? Зачем? Почему в США? Я не смотрю его, я не знаю там. Я могу судить только там, либо по вашим комментариям, либо какие-то с его канала, ну, совсем больные, что-нибудь пишут, какую-то гадость там, и я даже, ну, я их там убираю сразу и все. Ну, то есть, я не нахожусь в состоянии какой-то, какого-то идеологического противостояния вот с этим. Понимаете, я, ну, но, безусловно, я когда-то прошелся там по этому, совсем больной это был, Вигабонд. Он же мне угрожал еще. Понимаете, он мне угрожал. Писал в имейле, мне угрожал. Вот. Значит, вот я прошелся по этому Вигабонду. Ну, потому что, что он это самое, ну... Я за Америку ответчик, понимаете? Я и за Россию был ответчик, когда там жил. А сейчас я за Америку ответчик. Вот. А если какая там зараза там ФСБшная на нашу страну бочку катит, я за нашу страну ответчик. Вот. Но... Ну, я и ответил. Я все сказал. Что я должен там обсуждать это дерьмо, что ли? Вот, поэтому... Он же не работает на американского зрителя. Он работает на какого-то зрителя там, которому вот... Если ты ему не дал дерьма, то ты как бы и неправду сказал. Мне тут вот один человек написал, что ты все в машине едешь. Вот ты в даунтаун пойди, покажи настоящую Америку. Понимаете? Если не показать говно, то получается, что это уже не настоящая Америка. А я еду просто на работу, я же не специально еду по каким-то чистым улицам. Я просто еду на работу. Вот я выезжаю на одну улицу побольше, с нее сворачиваю на другую улицу еще побольше. И еду себе. Ну, что там вокруг стоит, вот вы видите. Поэтому, ну вот нет у нас тут вот такого даунтауна, чтобы там лежали. Вот у нас нету, это надо пойти в Сан-Франциско. Но и в Сан-Франциско такое место, это надо найти. Это же не то, что весь даунтаун вот такой. Или там, скажем, в Лос-Анджелесе он весь вот такой. Ну, есть места, есть. То есть, если специально туда не пойти, то как бы и нет. Ну, я что, специально должен ходить? Но если я это вот специально не показываю, получается, что я обманываю. И показываю не настоящую Америку. Поэтому я же сделал этот сюжет с выхлопной трубой, да, там с Крамаровым. Значит, есть люди, которым отдышаться нужна выхлопная труба. Им дали выхлопную трубу. Ну, хорошо. Ну правильно. Ну, я просто как человек там из леса, где озон, понимаете, там, где птички поют. Я говорю, ребята, вот у нас тут лес, а там, если выхлопная труба, то это где-то отдельно там. Да, вот девушки, которые переживают, говорят, вы не одна такая, это часть жизни. Я любил одну девушку безответно, 5 лет. Ужас какой. Очень вас понимаю, но могу сказать, и это проходит. Помогает время общения с новыми людьми. Это правда. Это правда. Сколько тебе лет? Это если мне вопрос, то мне будет 68. Вот 28 апреля. Приходите на день рождения, я тут всех приглашаю. Вот, значит, у меня на канале есть видео, там под ним ссылочка. Значит, можете пойти зарегистрироваться. Когда доберется до 50 человек, мы остановим регистрацию. Я не хочу, чтобы там было слишком много, но 50 человек нормально. Если бы сегодня в США можно было спокойно приезжать и оставаться, то уже как минимум 70% всей Латинской Америки с Африки уже переехали бы на велфер. Ну, велфер, конечно, создает дополнительную мотивацию. Хотя, я вам скажу, что Латинская Америка, например, работает хорошо, неплохо работает Латинская Америка. На велфере есть латинос, но это местное. А те, которые приезжают, пашут как проклятые. Очень хорошо работают. Сейчас модно не говно показывать, а бутылки с мочой. Я не знаю, я как-то вот не в этом бизнесе. Будет ли еще стрим? Вопрос, ответ со Светланой. Да, обязательно будет со Светланой. Понравилось ей участвовать, очень понравилось. Куда вы смотрите, где читаете чат? У меня вот компьютер, вот смотрите. Вот у меня компьютер мой. И вот я сижу, и вот тут читаю чат, вот тут. Я могу на телефоне читать, но просто там мелко очень получается. И на телефоне я вижу только 2 сообщения, а здесь вижу целый такой ящик большой. Много. Вот. Мне, наверное, нужно какую-то подставочку к телефону, подставочку, чтобы телефон вот тут у меня стоял, и я бы смотрел вот на комментарии вот тут, да, вот. Вот я смотрю на комментарии, просто глаза немножко движутся в сторону, и все. У меня есть какие-то держалки, кстати, я не настроил еще процесс. Я понял теперь, что нужно делать. Я поставлю такую держалочку, она будет вот так стоять, и я буду смотреть прямо вот на вас. И вот тут у нас будут вопросики. Так, а пока что, видите, он у меня на столе стоит. И он так меня как-то с живота берет, с подбородка. Ой, господи, боже мой. Так. А куда вы смотрите? Вот туда, смотрю на монитор. Классно про выхлопную трубу. А я вспомнил, я когда это все вот, увидел, вот это вот, я вспомнил ролик с Крамером, я видел его вживую, это был 71-й год. 71-й год, мне было 16 лет, 15 лет. И я помню, что было, я пошел поискал и нашел. Да, ребятки, 20% батареи остается, ну 20% это много. Хорошо. Так, lower power mode. Ну, давайте lower power. Там, может быть, меньше света будет. Так. Так. Михаил, хочу предложить вам на ваш день рождения приготовить шикарнейший самаркандский плов. Дайте знать, как можно это сделать. Не, ну, послушайте, плов – это великая вещь. Мы про плов все знаем, но... А как же его приготовить-то, я не знаю. Ну, то есть, если вы тут у нас денете, то, конечно, давайте. А если издалека, то он там в следующий раз. Латинская Америка, работяги. На выходных волонтеры в одной церкви на фудбанке. Здравствуйте, дядя Миша. А вы не знаете, почему так долго двигается очередь в этом году выигравших грин-карт 2024? С чем может быть связано? Я не представляю. Казалось бы, у них весь расклад полный на руках. Полный. Ну, я не знаю. Большинство русскоговорящих приходили за помощью. А, это фудбанк, окей. Добрый вечер из Ташкента, Михаил. Спасибо. Взаимно. В смысле, был волонтером, я понял. Михаил, не парьтесь насчет подставки. Просто было интересно, где читаете. Нет, мне самому на самом деле. Я, когда смотрю вот на экран где-то, я смотрю куда-то я туда, глазами. Я хочу глазами на вас смотреть. Ну, то есть, качество какое-то должно быть уже. Так, работяги ровно до той поры, пока нужно большие семьи кормить, пока не могут претендовать на все эти социальные программы поддержки. И да, и нет. И да, и нет. Ну, безусловно, когда у них появляется право, но это право у них не появляется практически никогда. То есть, чтобы вот этим вот легализоваться, я даже себе представить не могу, что должно произойти. Вот 11 миллионов, уже 12 миллионов, они никак не легализуются. Если сильно нужно эмигрировать, то найдется, как это сделать. Это правда, я тоже так считаю. Этот стрим останется на YouTube? Безусловно. Название присвоите? А, он без названия, родной. Да, я был уверен, что там есть название. Сейчас. Мы сейчас присвоим ему название. Значит, привет, полуношники. Полуношники через США напишем. Полуношники. Вот. Дали ему название. Все. Все, друзья. У нас теперь стрим с названием. Мы теперь не просто так. Так. Плов приготовится в Бэй-Эрии. Я ваш студент. И тоже тут на местности. Товарищ. Да что ж вы... Это самое. Стучите, если вы мой студент, стучитесь в скайпе. Мы обсудим с вами плов. У меня к вам тогда будет просьба. Я понимаю, что это может быть извращение с точки зрения человека, который делает там узбекский там, или там, таджикский, или какой-то такой нормальный плов. Но если можно было бы сделать его с brown rice, да, с коричневым рисом. Он менее углеводный. Он менее углеводный. Хорошо? И вы-то казан есть, очаг тоже. Послушайте, а вы меня позовите, я буду снимать, как вы делаете плов. Давайте сделаем видео с пловом. Я с удовольствием приду, поснимаю с вами. Вот. Я однажды снимал, тут у нас Ребята были, я не помню, откуда они. По-моему, из Узбекистана. Я с ними снимал видео про изготовление плова в 5 частях. 5 серий было видео. Ну, это давно, правда, давно было. Плов был шикарный, надо сказать. Убийственный был плов. Вот. Несколько часов я с ними снимал. Так. Значит, друзья, какие студенты, какие люди? Почему так мало кирпичных заводов в США? А может, им кирпич не нужен? Я даже не знаю. Может, они его импортируют? Может, им дешевле? Я вообще ничего не знаю про кирпичные заводы. Вот. Вот так, чтобы рожи кирпичные, тоже не вижу. Так вот, люди как люди. Знаете, поэтому ничего не знаю. А что, вам завод кирпичный нужен? Короче, я с вами про иммиграцию не согласен. И не нужно. Это правильно, не нужно. При всем желании легально это сделать проблематично. А начать иммиграцию с обмана, ну, такое себе. И не нужно. Я последний человек, кто в жизни своей стал бы кого-то склонять к иммиграции. Никогда. Я только пытаюсь помочь тем людям, которые хотят иммигрировать. Они знают, что хотят, и я помогаю им там что-то и так далее. Только в этом смысле. Я по запросу работаю. Вот у меня по всяким знакам там, эзотерическим там и так далее принципом, я работаю на запрос. Я никогда не хожу и не предлагаю ничего. Мне нужно дать запрос, и я кидаюсь и начинаю этот запрос удовлетворять. То есть я не salesperson, понимаете, я не хожу и не там, это вот, ко мне приходит все, и тут я вот, я король, я бог, я схватил, я понесся, побежал. То есть я отвечаю на запрос. Нет запроса, отлично. И не надо, ну сейчас, нахрен надо, сейчас все приедут, ну тоже, ну зачем нам все? У нас вот так уже столько таких, что уже лучше бы половину бы как-нибудь обратно бы сами уехали. Ну, так насильно вроде нехорошо, а так, что может они бы сами, вот как этот Вегабон, взял и уехал. Я думаю, боже, какой хороший человек. Взял и уехал. Вам нравится формат? Ну, мы, главное, чтобы вам нравилось. Если вам будет нравиться, так я, конечно, я с удовольствием с вами буду так. Телефон есть и пошли, правильно? Так, 328 человек у нас тут. Дайте, пожалуйста, координаты Светланы Каф. www, давайте я вам напишу. www.kaflo.com. Вот. Обычно до нее не так просто добраться. Вы знаете, там у Светланы какие-то такие дела с коммуникацией, что не просто. Но можно, можно. Коричневый рис не проблема. Так, пишет. Сейчас, секунду. Проскочил. Когда приеду, хочу к вам на программу. Ну, пожалуйста, можете и не дожидаясь, пока там приедете. Прикольный стрим с телефона. Так, рынок IT выходит понемногу из стагнации или так и продолжается дальше? Я не вижу, чтобы он сильно выходил. Так, вот так, как-то примерно так. Ну, чуть-чуть, может быть, чуть-чуть. То есть, если и лучше, то чуть-чуть. У вас в США там все нормально? Да нет, откуда там все нормально? Тут масса всяких проблем. Вот. Если вы про меня лично, то я более-менее в порядке. А так, в стране в целом, конечно, миллион проблем. Коричневый рис не проблема. Есть такой рис, называется дивзира. Разновидность коричневого риса. Я свяжусь с вами тогда в скайпе. Спасибо большое. Спасибо. Дайте, пожалуйста, координаты. Дал. Подскажите, пожалуйста, как эффективно выучить английский язык? Спасибо. Это индивидуальная штука. Вы знаете, что я знаю, как меня, как себя учить. Вот я сам могу учиться, потому что я знаю себя, как я сам учусь. Других людей я не могу. Я могу рассказать, как я учился. У меня есть и видео, у меня есть даже плейлист на канале есть. Называется «Учим English». Так вот, да? Значит, но это никто вам не скажет. То есть вы должны знать себя, вы должны пробовать разные варианты. Вы увидите, как получается. Вы можете смотреть кино с субтитрами, например. Самый такой безобидный способ. Вот. Вы можете читать. Я очень много читаю по-английски. Поэтому у меня хорошая зрительная память. Поэтому я в основном вот лексический запас, грамматику, вот это вот все у меня приходит через зрение. И я еще развил, как-то так получилось, у меня развились навыки я почти безошибочно читаю вслух. Вот если я слово вижу, я почти безошибочно его произношу. Бывают варианты. Иногда бывает, надо просто знать. Но в целом, в общем и в целом, я довольно точно произношу. И довольно точно спеллинг делаю. Какие-то вот, то ли математические, то ли логические, не знаю. Вот от природы какие-то есть качества. Когда вы знаете свои качества, вы начинаете через них больше хватать. Михаил, вы меня не поняли. Я про ваш тезис, что если хочешь переехать, то это сделаешь по-любому. Это значит, что вы найдете путь, который вас устроит. Путь, который вас устроит. Допустим, вас не устраивает там вот это. Ну хорошо, значит, вы там, допустим, там, нелегалом. Вы можете идти через профессию, там, через визу там, для одаренных, например. Да, это тоже путь, и очень многие люди... У меня студентов полно, которые вот так вот шли через визу для одаренных. Одна вот там бисер металла, ее как одаренную, значит, ей сделали грин-карту. Другая из Харькова была экономист. Получила визу от как одаренный экономист. Пришла ко мне, училась тестирование, что профессии-то толком нет. Ну, такой вот, как ей хотелось бы. Поэтому, ну, много всего есть, понимаете. Начинаешь разбираться и находишь. Вот в этом смысле. Оповещение бы о стриме, а то случайно попало. Ну, сори, я немножко запутался. Я приноровлюсь и буду делать дальше аккуратно. Просто я никак не мог найти этот стрим, когда он начался, где он там. Если бы я нашел, я бы сбросил сразу ссылку. Вы не спите. Я пойду сейчас спать. Стрим давно начался. Черт тебя знает. Тут я не вижу. Два часа. Два часа пишет. Вы тут? Тут. Согласен с Дмитрием. Начинать иммиграцию надо не из благих намерений, а то и так сейчас едут одни приспособленцы с фейковыми кейсами беженцев, потом из США голосуют за Путина. Ну, я бы не обобщал. То есть, скажем, люди, которые с кейсами там на беженцев, не обязательно потом голосуют за Путина. Хотя, безусловно, такие тоже есть. Конечно, есть. Смотрю видео некоторых блогеров из Нью-Йорка и просто попадаю в культурный шок. Люди живут по 20-30 лет в США, не ассимилировались, не знают языка. Ну и что? Работают на каких-то черных рабочих профессиях, но их устраивает. Ливон, их устраивает. Человек живет так, как ему хочется, понимаете? Если бы ему для жизни нужно было больше английского, он бы давно подучил. Ну, он нормально живет, он питается так, как он, тем, чем хотел бы питаться, общается с тем, с кем хотел бы общаться, зарабатывает столько, что удовлетворяется его потребности, которые хочется удовлетворить. Ну, ему хорошо, ну что теперь делать? Думаю, это запись. Нет, товарищ, я живьем. Сейчас до сих пор в Америке распространены соревнования по спеллингу слов. Ну, есть такое, называется спеллинг би, да. Есть такое, да. Знаю, что раньше такие мероприятия часто проводились для детей. Я думаю, сейчас тоже есть. Я не слежу за этим, но, наверное, есть. Кстати, это интересные примеры переезда про бисер и экономиста. Представляете, да? Может, расскажете как-нибудь подробнее? Ну, Светлана Каф. Раньше вот этим... Она сейчас перестала этими заниматься делами. А она довольно много народу вот так вот перевезла через визу талантов. Вот это вот, через одаренных людей. У нее там был специалист, который там все это дело комплектовал и так далее, и так далее. Вот они обе ехали через... Во всяком случае, которая с бисером точно ехала через Светлану Каф, а экономист я не помню. Много народу едет по этой программе. Я постоянно вижу тех, кто едет. Привет нам из Казани. Казань forever. Я же в аспирантуре там учился. Дядя Миша на Бодряке. Опять запасов эликсира много. Друзья, это же Калифорния. Мы же эликсиры тут на весь мир производим. У нас есть эликсиры. Нам хватает. Ну что, я думаю, что пора, наверное, мне уже на боковую. Завтра среда. Вы что-то слышали о провинции Калгари, Канады? Как там? Да шикарно. Совершенно замечательно в Калгари. Ну, холодно, ну, снег там, ну, люди живут. А почему плохо? Ну, Канада, она вся северная. Это же не Мексика, понимаете? Замечательная провинция Канады. Так. Популярны ли Гагарин и Циолковский в США? Особенно среди сферы астронавтики. Я не принадлежу к сфере астронавтики. Я думаю, что Гагарина люди слышали, что есть такой. Насчет Циолковского я очень сомневаюсь. Наверное, специалисты узкие, которые там глубоко и давно, и в историю там могут, и тогда, наверное, они в курсе. Но так, что вот простой человек, там, я думаю, простой человек и Гагарина не знает, может быть, и Луи Армстронга не знают. Пойди знать, что они там знают. Так. Подскажите, пожалуйста, некоторые используют Канаду, чтобы получить вид на жительство или гражданство, а потом едут работать в США. Вы знаете, что это не так массово. Если вы уже имеете вид на жительство, потом гражданство, и вы уже обустроились, что вам в США ехать, я не знаю. Есть такие, тоже есть, но это не так массово. То есть, скажем, легализоваться в Канаде только для того, чтобы потом поехать в США, большого смысла в этом нет. Канада совершенно замечательная страна. Там все классно, но я не знаю, я бы из Канады никуда не поехал, честно. Да. Кроме того, будучи канадцем, вы можете работать и жить в США. Вы... Канадское гражданство позволяет вам работать в США. Вы находите работодателя, и он вам на границе ставит штемпель, дает эту визу специальную. И, пожалуйста, живи в США сколько хочешь. Вы чутия? Я не знаю, что это. Вроде на чукчу не похоже. Чутия. Может, погуглить? Я не знаю, что за слово такое. В США даже Сикорский популярен. Ну, если кто в курсе, да. Спасибо за стрим. Отдыхайте, спите спокойно. А у нас среда уже сегодня. И у меня среда. Вот у меня уже 52 минуты в среде. Привет из Ростова-на-Дону. Жду встречи с вами. Можно ваш прогноз, кого выберут в президенты? Мой прогноз на сегодня, да, мы не знаем, что дальше будет. Впереди там у нас очень много времени. Очень. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что вот те месяцев, ну что там, до 5 ноября, вот, допустим, сейчас было бы 5 апреля, да, значит, апрель, это середина, а там тоже середина, да, нет, 7 месяцев, у нас 7 месяцев до выборов. Это как вечность. Это больше, чем предшествующие 3 года. Это целая вечность. Столько всего произойдет за эти 7 месяцев. Значит, по состоянию на сегодняшний день и то, что можно как бы предвидеть из того, что уже можно предвидеть в будущем, я думаю, это мой прогноз, что Трамп выборы проиграет очень крупно. Очень крупно. Я думаю, что будут штаты, которые традиционно республиканские, которые проголосуют против Трампа, проголосуют там, за Байдена. Ну, голоса отдадут Байдену, не то, что за Байден, против Трампа проголосуют. Вот мы видели сейчас, что в Алабаме произошло, это абсолютно республиканский там округ, в котором Трамп победил Байдена, там, я не знаю, там, на голову разбил, и вот сейчас там выбирали в Палату представителей, довыбирали там на вакансию образовавшуюся, там женщина-демократ на голову разбила республиканского кандидата из-за того, что вот с борьба за вот эти вот права, так сказать, против абортов там и так далее. Reproductive rights у нас называется. Вот она на этой повестке дня просто уничтожила его. То есть, я хочу сказать, такое может произойти еще, что никто даже представить себе не может. И в ту, и в другую сторону, кстати. И в ту, и в другую. Все, что хочешь, может произойти. Я очень надеюсь, что оно как-то так, допустим, дойдет более-менее вот как бы с Байденом и с Трампом, и Трампа на голову разгромят. Вместе с республиканской партией в Сенате и в Конгрессе. Спасибо, очень интересный стрим. Я тоже из Ростова-на-Дону. Привет, у меня среда через 4 часа закончится. О, блин. Ну да, это, конечно, тут какая-нибудь Камчатка, Чукотка. Так, США отличается от России тем, что никто не знает, кто будет будущим президентом. Ну, во всяком случае, да, такой определенности нет, как там. А у вас есть система обучения в кредит на тестировщика после окончания курса? Примерно плюс-минус сколько зарабатывают без опыта? У нас в кредит, я не знаю, что такое, у нас можно по частям платить. Ну, то есть, не обязательно сразу все. Но не так, чтобы кредит там на год. У нас, ну, допустим, там курс идет 4 месяца, значит, за эти 4 месяца надо рассчитаться. После окончания курса примерно плюс-минус сколько зарабатывают без опыта. Еще раз, когда экономика более-менее ничего, потому что сейчас проблема не в том, сколько зарабатывают, а в том, что вообще с работой тяжело. Ну вот если сейчас, ну скажем, там 30-35 долларов в час, если это будет получше экономика, вот как было вот там недавно совсем, ну скажем, 40 долларов в час. Вот. Но мы так как бы спекулятивный такой разговор получается, потому что мы не знаем. То, что сейчас мы знаем, что там платят меньше и работы мало, а то, когда будет работы больше, наверное, будет и платить больше, но когда это будет, насколько больше, ну вот я не знаю. Я по-честному, я не обманываю никогда, я всегда говорю правду. То есть некоторые думают, что я искажаю информацию, потому что мне выгодно так рассуждать. Нет, я все свои выгоды давным-давно отработал, то есть мне ничего не надо. Как бы в этом вот смысле. Еще раз, я люблю зарабатывать, я не то, что я отказываюсь от денег, но я не завишу от этих денег вообще никак. То есть я пенсионер в чистом виде, то есть у меня все есть. Вот, и как бы и так есть, и в виде дохода такого пассивного тоже есть. Ну, привет из Москвы. А где посмотреть стоимость ваших курсов? Я вам так скажу, для тех, кто в США, в Канаде 2500, для тех, кто в Европе, ну вообще по всему миру 1500, и отдельно для тех, кто в Украине 750. Вообще у нас есть веб-сайт portnov.net, давайте я вам напишу, раз вопрос возник. Реклама на канале, да, значит, сейчас www.portnov.net, вы там посмотрите, но у нас один курс всего. И, значит, вот он такой. Его можно бесконечно повторять. То есть продуктом является не курс, а результат этого курса. То есть нахождение работы. Вы можете его повторять по-русски, по-английски, с субтитрами и на русском, и на английском, утром и вечером, неограниченное количество раз и так далее. То есть мы хотим довести вас до состояния, когда вы пошли и нашли работу. Мы вам резюме сделаем, там и референсы дадим, и к интервью подготовим, там и так далее. То есть все нацелено на то, чтобы человек поменял профессию, работу нашел. Не такие большие деньги берет, чтобы кредит учиться. Это вам не Стэнфорд. Ну, я вам могу сказать, что для многих людей это тоже деньги. Ну, то есть бывают стесненные обстоятельства там. Казалось бы, да, немного. Я вам другое скажу. Наш курс вырос от 40 часов до 100 часов в 2020 году, когда пандемия началась, я стал увеличивать количество часов. Курс стоил 1000 долларов и оставался, уже будучи 100 часов, он оставался 1000 долларов и там еще пару лет. И самое интересное, что экономика перла. Нанимали как crazy, там, я не знаю что. И вот там с этой тысячи долларов я сталкивался с тем, что там вот там говорят, вот у нас там есть курс там за 6 тысяч на кампусе, а есть вот там за 1000. Говорят, ну нам говно не нужно, что же мы за 1000, зачем? Понимаете, я с этой тысячи долларов, я не только не получал больше студентов, а я еще выглядел как человек, который с каким-то дерьмом ходит, третьесортным. И я вот только-только, вот начиная вот с января этого года, вышел на тот уровень, когда мы там был 25 долларов в час, вот у нас курс стоит, да, 1000 долларов за 40 часов, 25 долларов в час. Я вот только сейчас, вот с января этого года, вышел снова на 25 долларов в час, это при том, что за это время еще инфляция приличная была. Понимаете, да, то есть если бы этот курс стоил 4 года назад 2,5 тысячи, то сейчас бы, может быть, стоил бы 3. Потому что все-таки инфляция и все-таки там меньше. Вот. Но я могу себе позволить брать не так много, потому что у нас в целом относительно большие группы. Ну, то есть, у меня там не 10 человек и даже не 30. Вот у меня сейчас идут две группы. Одна вечерняя, американская, там где-то 75 человек. В январе началась, 16 января. И идет еще одна группа на русском языке, которая потом перейдет полностью на английский. Вот эта группа. Там вообще немного, там человек 50 сейчас. Ровно 50. И немного. Вот, поэтому, даже не знаю, было больше, конечно. Я не помню, когда последний раз у меня 50 человек было, я даже вспомнить не могу, там много лет прошло. Но, видите, рынок такой, все-таки люди, когда знают, что рынок не очень... Есть такие, которые все равно идут, говорят, ну не сейчас, так потом добьем. А есть такие, которые говорят, ну если не сейчас, так зачем? Есть такие, есть сякие. Да. Вы зачем инфляцию разгоняете своими ценами? Нет, нет, я просто нахожусь в рамках. Я не могу своими ценами сдержать инфляцию, поэтому мне приходится плыть по течению. Но на самом деле я сдерживал инфляцию. Я же не брал сразу. Вот я когда увеличил цену, увеличил количество часов с 40 до 100, я же не стал брать 2500 в 2020 году. Я это сделал только в 2024. Я 4 года не доводил. Понимаете, я наоборот пытался сдержать инфляцию. Крайне рад был встретить сегодня огромный электронный бигборд Support Ukraine на фоне флага в Алабаме. Ну, видите, как бывает. Прошу прощения за уточнение. То есть, если человек живет в России, и он хочет учиться онлайн, на русском языке в вашей школе, стоимость будет $1500. Мне казалось, что дороже. Нет, это будет стоить $1500. И там другое. Значит, смотрите, курс, который на русском языке, ну, поскольку я в целом, там много ребят, которые в Америке живут, поэтому я в Америке не учу на русском языке, то есть я должен их вывести на английский. Поэтому я делаю сначала на русском, полный курс 4 месяца. В июне этот курс, эта группа переходит на следующую группу. Следующая группа идет утренняя на английском, но с поддержкой, утренняя у нас, вечером у вас. Значит, но с поддержкой на русском, субтитры на русском, и там, по-моему, каждый пятый урок на русском. То есть мы даже когда по-русски учим, мы все равно всю документацию, которую мы пишем, терминологию, мы вынуждены делать по-английски. Я даже не знаю, как по-русски сказать. Не потому, что я вот специально, но я просто не знаю, как сказать. Вот, поэтому оно такое вот. И если вы там, допустим, где-то живете, допустим, в России или там в Узбекистане, скорее всего, вы будете работать, и вам придется иметь дело с английским языком тоже. Поэтому мы вот так... Значит, вы за эти $1500 получаете один курс, потом вы получаете второй курс, полный, два полных курса. Причем 1500 – это цена одного полного курса. Вот, значит, вы получаете два полных курса, и параллельно с этим раз в неделю идет занятие на английском. То есть это еще там, сколько их там будет? 60 занятий на английском языке. Причем английский специфически под профессию сделан. Ну вот... Ну, вот мне хотелось так сделать. Вот мы один раз уже, один такой цикл мы сделали. Вот второй начали 27 февраля. Мы начали, сейчас по-русски идет. Как сделать вашу школу лучше? Миллион всяких вещей. Пишет, 10% батареи осталось. Мы сейчас, естественным образом, нас выкинем. Как сделать школу лучше? У меня много есть всяких мыслей на эту тему. Но дело в том, что я сам уже не в состоянии... больших перемен делать, понимаете, поэтому мне нужно, чтобы кто-то пришел и там под моим присмотром что-нибудь там дальше усовершенствовал, поэтому я через какое-то время перестану, так сказать, своим телом дырки закрывать, вот, а кого-то возьму помоложе, кто бы там что-то делал лучше. Много способов есть сделать лучше, мы постоянно делаем лучше, мы же, вот, я не знаю, не то, что каждый день, но я вам скажу, в течение года мы много чего делаем, чтобы было лучше. Мы же не стоим на месте, как были 5 лет назад или 25. Мы постоянно что-то делаем. Это стрим с телефона, да. Не получается слушать, закрыв YouTube или зайти в другие приложения с телефона. Ну, я не знаю, что сказать. Ну, вот ребята смотрят, я не знаю, как они смотрят. О, я тоже одаренный экономист. Вот, видите, на всем экономлю. Это вы прям как этот Карл Маркс, мирового, международного класса экономист. Ваш стрим – это луч света в темном царстве. О, как люди говорят. Прямо это как Писарев о... Господи, мне с фамилиями становится плохо. Ладно. Луч света в темном... Про Лизавету вот эту. Я тоже одаренный. Так, ваш стрим – луч света... Дядя Миша, извиняюсь за вопрос... Островского, Писарев об Островском. Значит, извиняюсь за вопрос, почему вы со Светланой не взяли к себе приемных детей лет 8 назад? Даже мыслей не было. А куда же нам в 60 лет брать? Ну, смотрите, вот мне 60 лет, Светлане 59. И куда же мы возьмем приемных детей? Это когда смысл какой? Мы могли приемных детей взять там в 45, в 50, но в 60 брать приемных детей, это я даже себе представить не могу. Я акционер, покупаю только товары, значит, там, по акции. Ну, понятно. Все, ребятки, мы телефон освобождаем. Он уже тем более меня предупредил о серьезных действиях, так сказать, в отношении нашего стрима. А тем не менее, 2 часа выдержал. Так что спасибо всем, кто был, тем, кто в записи послушает. Вот, будем совершенствоваться. Я просто первый раз в жизни делаю такой вертикальный стрим. Раньше и фишки такой не было. Друзья, я первопроходец. А, это Дмитрий, да, наш студент. Из самого первого гибридного класса, где первый курс на русском, второй на английском. Всем очень советую. Ну, разным людям по-разному заходит, но хорошо, что вам вот, значит, зашло. Идея была хорошая, добрая, ну а уже реализация всегда, знаете, зависит от самых разных вещей. Еще бы к этому делу рынок, такой, как был, да, еще года полтора назад, вот бы коммунизм настоящий был бы, но не получилось пока. Еще подойдет, я не сомневаюсь. Счастливо, ребятки, мне надо понять, как это выключается. Сейчас я попробую тут кнопочку нажал. Точно. Если хочешь...